Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем мы.
Восемь часов 38 минут, вторник, 12 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Сейчас предупреждают об оранжевом уровне опасности по погоде. Начинается опять лето, в который раз, и вот, значит...
Ну, это какое-то тропическое лето, очень влажное, с дождями, да. Грозами, ну, прям ну, сезон дождей.
Настоящие тропики ждут большинство россиян на этой неделе. Пишет российская газета, будет жарко, сыро, душно, зной будет. Это гидрометцентр, госпожа Паршина из гидрометцентра. Я послушал все это, ветер до 17 метров в секунду, порывы, значит, и так далее. Оранжевый уровень опасности. Я, честно говоря, не понимаю жару как стихийное бедствие, не понимаю. Мне нравится жара.
Ну, здесь же не только жара, здесь жара с грозой будет, а это значит, что могут деревья упасть, там ветки все эти поломанные.
Ну, какие-то упадут, как сказать, там и люди умирают, и деревья умирают, а что ж теперь?
Вот у меня
деревья
была история упадут. В университете, давай. Девочка бежала по стадиону, а на нее дерево упало, очень неожиданно.
Прям на девочку?
Ну да, ну с ней все в порядке, в конце концов.
С девочкой все в порядке, дерево сломалось пополам. С девочкой все в порядке.
Это была дочка Чака Норриса.
Ну да, слушай, подожди, я просто смотрю, вот давай по американскому прогнозу посмотрим. Без гидрометцентра, так спокойно посмотрим, что...
Без паники, ребята.
Значит, 27 градусов. Тьюздэй, это сегодня, правильно? Завтра 29.
Я очень на это рассчитывала, что сегодня будет 27 градусов.
27
я
будет.
Приготовила юбку, майку.
27 будет.
А потом посмотрела будет. На это черное небо, на этот дождь, который шел с утра.
Тебе по часовую прогноз? Нет, тебе по часовую прогноз дать давай. 9 утра 20, 10 20. Я просто покажу. В 13 сегодня 23 градуса. В 14:26. 14 часов будет 26. Все, нормально, до 14 часов доживи.
14 часов не гулять.
Да, да, до 14. Дальше, в среду 29, это завтра. В четверг 27. Значит, в пятницу 33. Это
вау.
На этой неделе. В субботу 34. Я говорю про Москву. У нас в Нахабине получше. У нас там попрохладнее. В субботу 34. В воскресенье 32. В понедельник 31, во вторник следующий 30, в среду следующую 20, подождите, 20, следующую, 30, нет, подождите, у меня перематывается, но тут нет чисел. Да, в среду следующую, что-то я перемахнул, по-моему, 29, значит, в четверг следующий 28, ну там 27, 26, все. Ну вот, главное.
В общем, суббота
главное,
будет пить.
Пятница, суббота и воскресенье, еще и понедельник, еще и вторник. 30 и более. Пятницу 33, потом 34, 32, 31.
И лучше выехать на дачу и остаться там.
И в понедельник дождь 80% вероятность. То есть, скорее всего. А в остальные дни дождь там по 60% вероятность, по 40%. Ну, то есть, с дождем все это. 34 и дождь. Чего плохого-то, я не пойму, ребят? Это же Индонезия. Это же прекрасно. А почему вы так расстраиваетесь?
Можно никуда не ехать и наслаждаться бесплатным тропическим воздухом.
Да. Хорошо, секундочку. Сегодня 73-я годовщина переломного танкового сражения под Прохоровкой. Говорит мне Светлана. Ну, это прикольно, это прикольно. Хорошо. Ужасная жара, скорее бы ноябрь, пишет ленинградец. Ленинградец, я, честно говоря, себя ловлю на этом. Я захожу в Тамблер, ленинградец, я захожу в Тамблер и набираю винтер, что-нибудь такое в Тамблере нахожу. И вот эти заснеженные елки, заснеженные сосны. С таким кайфом смотрю,
честное слово. Не, ну подождите, а как же девушки в платьицах, в шортиках? Разве это неприятно наблюдать?
Как тебе сказать? Ты не понимаешь природу мужчины. Мужчина живет осязанием, зрением. Так же, как женщина живет дыханием, слушанием. Вдыханием и слушанием. Так же мужчина живет зрением, осязанием. Вслед за желанием посмотреть, есть желание потрогать. Поэтому зачем
это
нужно?
Уже карается.
А это уже не нужно. Не нужно делать. Посмотрел, потрогал. Значит, нет, это все плохой, неправильный способ. Ладно, посмотрим дальше, что у нас. У нас, кроме погоды, есть еще Крым. Слушай, куда народ валит? И, между прочим, очень интересная публикация сегодня, что люди не едут отдыхать. Нет. Секундочку. Эксперты выяснили, почему россияне отказываются от отпусков. Что, распространенное явление выясняется? Самое популярное время для отпусков – это июль-август по-прежнему. Однако около 48% респондентов, ответивших на работа.ру, не планируют отпуск вообще. Значит, говорят, что это плохо отражается на их работоспособности. Они как бы выгорают. Выгорают полностью. Но в то же время моментально приводится пример, например, других стран. Потому что не Япония. Япония вообще, по-моему, они не отдыхают. Там 5 дней, 4 дня они берут в год. Значит,
ну, у них очень много умирает от трудоголизма.
Ну и что? Ну и что? Что
значит, умирают?
Ну, слушай, они умирают, правильно, в 90 лет.
Сгорают на работе.
В 90 лет спрашивают, почему этот престарелый господин умер? Ну, слушай, он все время был трудоголиком. До 90 лет без единого отпуска. Вот как. Нет, в Китае 11 дней в среднем отпуск. Нет, не в среднем. Это вообще положено 11 дней рабочих. Ну, плюс выхи. В США нет официально установленного отпуска, не существует. Но обычно во всех фирмах это 10 дней в год.
Ого.
Маловато. Американцы обычно берут неделю летом, неделю зимой. Одну неделю летом, одну неделю зимой. Все. А у американцев просто простой закон. Пока ты не работаешь, на твое место берут кого-то другого.
Просто понимаете, за неделю я, например, в России, но раз могу и домой и не доехать.
Смотри.
У меня, например, 26 часов ехать.
Не надо преуменьшать размеры Америки.
У них просто сообщение развито лучше.
Ну да.
И, скорее всего, оно дешевле, чем у нас.
Америка – это примерно как от Петербурга до Новосибирска. Это очень большая страна, огромная страна. Гигантская страна.
Да, но у нас, например, зарплата 9 тысяч, а ты можешь до Новосибирска эти 9 тысяч в один конец потратить.
Ну, не знаю, может быть, сообщением ты права. Ну, значит, смотри, мы отдыхаем все равно чертовски много. И оказывается, что здесь в этой статье написано, что я полностью не согласен, что человека надо выталкивать в отпуск обязательно, заставлять идти в отпуск. Потому что иначе он выгорает полностью. Мне кажется, это неправда. Давайте обменяемся мнениями. Вы выталкиваете своих сотрудников в отпуск, заставляете отдыхать. Вы заставляете себя, наконец, отдыхать, когда даже не хочется. Вы считаете, что человек, который не отдыхает, не ходит в отпуск, плохо, хуже работает существенно. 7373948. Попробуйте позвонить. У нас сегодня всякие кривые истории с телефонами, потому что у нас началась стройка здесь большая имени Максима Алексутова. У нас строят большой пересадочный узел. Рядом с нами будет большой пересадочный узел Московской кольцевой железной дороги.
Вырубают деревья.
Да, началась большая стройка. Все сносят к черту. И, кстати говоря, асфальт сносят. И сносят кабели. Телефонные кабели тоже. Тоже их сносят. Ну вот. Сейчас, что я делаю, как правило? Я должен снимать... Нет, просто выдвигать, да? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Ирина, здравствуйте. Москва.
Ирина, спасибо
вам. Знаете, Сергей, я вообще не хожу в отпуске. Обожаю выходные дни, потому что приятно работать.
А сколько у вас выходных? А сколько у вас выходных?
Ну, наверное, может быть, 2 в год.
Вот смотрите, а я вот считаю, я вообще отказался от отпуска, в принципе, если мне давали 3 выходных на неделю.
Нет, у меня неделя всегда рабочая, а вот эти 2 дня, ну, грустно.
Нет, значит, хорошо, нет. А почему, вы 7 дней в неделю работаете?
Нет, 7 дней в неделю, без отпуска уже много-много.
В какой сфере деятельности?
В строительстве.
Вы выгораете полностью и начинаете хуже.
Не, знаете, как хорошо.
Но отмечаете все равно синусоиду.
Часа, а? Классно. Нет. Всегда в хорошем настроении, сплю по 4 часа, не выгораю, занимаюсь домашним.
Но отмечаете какую-то синусоиду легкую, такая синусоида, что иногда вдруг тяжело, а потом опять прилив сил.
Не-а, у меня всегда есть бодрость.
Прежде всего. Боже, какая вы, может быть, вы робот? Попробуйте отверткой. Поковыряйте себя отверткой в ухе или где-нибудь. Ну, хорошо, правда, мне интересно.
Ну, это волшебная женщина.
У меня синусоида, я прямо скажу. Если я запахиваю подряд долго, я потом Аношке вот говорю, я признаюсь в слабости Аношки всегда. Я говорю, Аношка, все надоело, все проклинаю, все, тот день, когда я согласился, все проклинаю. Ну, проходит, слышишь, проходит, такой как бы западаешь, недели на две, на три залипаешь. В какой-то адок мрачный. Проходят эти 2-3 недели. Опять ты нормальный. Все, все пофиг опять. Понимаешь? То есть приливы сил. Можно не отдыхать. Можно не отдыхать. Просто надо продолжать работать. И уже внутри работы, знаешь, как было?
Привыкаешь к одному
состоянию. У нас на военной службе, сообщу тебе, было такое состояние, когда люди спали по 2 часа в сутки. Значит, и они начинали, они становились мутными. Мутные — это слово из армии. Мутные. Значит, и они начинали идти спать на ходу. Ну, вот они идут и спят. И это не шутка сейчас, потому что, допустим, если дорога поворачивает, то спящий, если он стоит не внутри колонны солдат, а с краю колонны, например, справа, а поворот влево, он уходит в кювет просто. Уходит в кювет, там падает, просыпается, и его, значит, и догоняет строй. Ну, то есть люди спали на ходу. И по 2 часа в сутки спишь, то...
Конечно.
Значит, спать на ходу. Вот. И я тебе хочу сказать, что кажется, что ты умрешь от этого. А нет. Ты не умираешь.
Не умираешь.
Начинаешь привыкать, начинаешь жить в этом ритме. И так же с работой без отпуска. Кажется, что умрешь. Потом кажется, что да, вроде нет, вроде нормально как-то. Привыкаешь. Человек как-то начинает как-то, понимаешь, привыкать, когда принюхивается уже к новой ситуации. И пообвыкнется, и потом ему даже странно, что куда-то надо ехать. Вот Ира говорит.
А как же это путешествие, например? Чем ты наполняешь свою жизнь? Только работой?
Путешествия
работа,
нужны.
Дом.
Путешествия нужны. Но я тебе хочу сказать, до Можайска спутешествуй, столько будет впечатлений. Мама, не горюй. Правду говорю. Правду. Поезжай в аптеку. Я тебе объясню. Поезжай в аптеку в Павловскую Слободу, например. Пройди по рынку. Значит, посмотри на эту жизнь. Пообщайся с фотографом, который делает фотографии на документы. Пообщайся с каким-нибудь озером там, который, значит... Боже милости, не надо никакого Владивостока. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Прямой эфир?
Да, а какой вам нужен? Не нужен, прямой не нужен оказался. Видишь, у нас нет кривого эфира. Я хочу вас огорошить. У нас не существует кривого эфира. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну, вообще, по расписанию нынешнего года, 219 дней, значит, законом оговорены выходными. То
да.
есть практически каждый третий выходной на нашей родине.
Ну, хорошо. А вы считаете, что человек выгорает и падает производительность или нет?
Ну, как сказать. Вот, знаете, я служил, вот, допустим, в Олимпиаду служил.
Да.
Ну, полпятого из дома выходил, да, и приходил уже, возвращался уже завтра. Это тяжело, но я был молодой.
Смотрите, значит, что эта женщина не работает толком, а занимается черти чем, говорят вещества, что до Америки там заметно помогает их фармацевтика. Фармацевтика там простая, вещества. Они просто лупят антибиотик при малейшем насморке и продолжают работать. Никто никогда... В Америке простая идея. Если ты заболела... Или ты уехала на неделю, на твое место возьмут кого-то, ну, на неделю. Этот кто-то может очень хорошо работать, а он будет очень хорошо работать, он будет дико стараться.
И тебя им заменит.
Нет, и когда ты вернешься, работодатель спросит, слушай, это уехала, а на ее месте была вот эта. Я так думаю, может быть, и... понимаешь? И с надеждой уже, конечно. И все, а потом ты еще и заболела. Ага, они говорят, отлично, ты можешь не возвращаться. Уже есть человек на твоем месте. Понимаешь? В особенности в низших звеньях. Да и в любых звеньях. Ну, если только ты не светило какое-то и так далее. Понимаешь? Ну, все и все. Заболело, ну и молодец. Мы нашли. Давай, продолжай дальше болеть. Все. Как бы поздравляем, молодец. Поэтому они не болеют. Они просто у них в гастрономе продаются антибиотики. Прямо в гастрономе. Drugstore. Drugstore – это одновременно ты можешь там купить индейку, мясо, хлеб, масло и все остальное. И тут же купить и антибиотики. И они их жрут просто вместе с хлебом и маслом. Так что они не болеют, действительно, ничего. И живут, кстати, дольше русских, я хотел обратить ваше внимание. При этой жизни прекратите, образ жизни ведут самый прекратительный. И при этом живут дольше русских, дольше и лучше. Человек должен иметь право тратить деньги на бухло по вечерам, на театры, рестораны, магазины и так далее. Не вводите, без рецепта антибиотики не продают в США. Не вводите. Так, Михаил, что же я покупал в драгсторе? А, Эдвил я покупал, правильно, ибупрофен. Все, не буду вводить в заблуждение. Спасибо за поправку. Эдвил я покупал. Эдвил тоже жрут...
Противовирусный какой-то, да?
Ну, ибупрофен. Жрут горстями, спокойно, абсолютно, и все. По любому поводу. Насморк, вперед, и все. Так, человек должен иметь время тратить деньги. Это уже было. Место охраняется полгода. Не говорите глупости, Сергей, говорит Максим. Нет. В Америке? Нет. По счастью, в Америке нет профсоюзов. По счастью, в Америке мало профсоюзов в ряде отраслей. У моих знакомых, у уехавших из Москвы американцев, все очень строго. Никто никому ничего не сохраняет по полгода. Уж вы меня простите. Уж вы меня простите. И вы глупости не говорите. Я конкретно знаю моих знакомых, которые держат там бизнес. Вылетают у них работники просто на счет раз. Просто на счет раз. Никакой защиты, никакого профсоюза, ничего нет. Понятно? Ладно, поехали дальше. Так, мэрия Сочи отменила запрет на ночные купания на муниципальных пляжах, не дожидаясь, когда... Ты купаешься ночью? А, ты вообще не купаешься?
Ну, нет, говорила, что ты в плане купаться, если не плавать.
У тебя в обычае тонуть.
Да,
ты говорила вчера,
есть такое. Кажется, но я ночью, да, купалась.
Ночью?
Но только там, где дно.
Ночью самое то.
То есть я не плавала.
Мне кажется, ночью самое то купаться. Значит, ну, оказывается, в Сочи...
Неизвестность пугает, когда ты вот эта вот черная пелена...
А зачем тебе неизвестность? Ты же не плаваешь, ты же стоишь в воде.
Ну вот если стою, то да.
Ну, конечно, ты же не поплывешь куда-то на глубину. Нет, ночью, знаешь, ночью? Ночью есть дайв, найт-дайв. Ночной дайв, когда погружаются люди.
Да там даже, честно говоря, есть места, где и у берега вот эти планктон светятся. Это так красиво.
Вообще, есть такой разряд дайва, night dive, с фонарями уходят люди. Ну, там обязательно нужно, вот, чтобы была группа в night dive, обязательно, чтобы был инструктор. То есть, если днем тебя могут и так отпускать парой, без инструктора, парой можно идти по ПАДе, законам и так далее, то ночью обычно побольше группа собирается. И фонари хорошие берут, и все. Ну, там ничего такого, в общем... Страшно только, что эти зубатки тебя окружают. Они идут ядовитые. Они идут на свет фонаря. И ты поперву думаешь, что вдруг они тебя начнут колоть. Но они тебя не колют. Они тебя не колют. Раков, конечно, ловят ночами. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Раков ночью ловят. Я на Волге, на канале Волга-Дон, вот собирали раков тоже с фонарями прямо на бетоне на этом вот канала. Очень-очень легко. Нет, ночью прикольно. Ночью как-то правильно. Но совсем далеко заплывать не хочется, правда же? Мэрия Сочи отменила запрет. Оказывается, у них был запрет. Я удивлен. Но теперь отменили, и нечего обсуждать. Правильно? Зачем мы будем об этом говорить? Я хотел поговорить о Крыме. Крым... Сегодня статья в «Коммерсанте». Причем я думаю, что я прочитал ее на сайте «Коммерсант», на портале «Коммерсанта», но в журнале, мне кажется, это в деньгах. Деньги, «Коммерсант. Деньги». Значит, есть большая статья. «Чиновники, отдыхающие на виллах стоимостью 500 000 рублей в сутки». Я потрясен. И сейчас собираюсь потрясти.
Чем?
Потрясти вас. Я не успею. 8:56. Ага. Я начну, ладно? Я начну вас потрясать. Резиденция «Крымский бриз», состоявшая поначалу всего из нескольких вилл, «Газпром» начал строить в одном из лучших мест южного берега Крыма, между Ялтой и Семиизом, еще в 2009 году. Когда-то она работала только для своих. С 11-го стала принимать всех желающих. «Газпромовцев» сейчас никаких... Для «Газпромовца» никаких скидок или квот нет. То есть любой человек заходит просто с деньгами. Просто есть деньги, просто живешь.
Добро пожаловать.
Да. Значит, смотри. Там построили еще какой-то категории 5+, отель, но и виллы. И вот приходят корреспонденты коммерсантовские. Дальше слушайте. «Приватные виллы в ценовой категории 300-500 тысяч рублей в сутки». Пользуются наибольшей популярностью. Есть дороже.
С ума сойти.
Есть дороже. стоимость виллы есть 650 тысяч рублей в сутки. Ребят, в сутки, я сказал в сутки. 650 тысяч рублей в сутки. Но она всегда забронирована. Он говорит, я вам покажу виллу.
Угу.
Чувак, который там работает. Так,
посмотрите, облизнитесь.
Но, говорит, 650 не покажу. Потому что она всегда забронирована. А вот, говорит, у нас есть вилла за 350 тысяч в сутки. Она, говорит, ее забронировали полторы недели назад. И платят уже полторы недели. Но все, говорит, забывают приехать. То есть ее забронировали. Оплатили.
Какие прекрасные люди.
Уже заплатили 3,5 миллиона за 10 дней. Уже заплатили 3,5 миллиона за 10 дней. Но, говорит, как-то у них руки не доходят, ноги не доходят. Как-то
работа, аврал
и
все такое.
То есть они просто тупо платят 3,5 миллиона рублей в день, в 10 дней. Но не приезжают. Говорит, никак, говорит, времени нет, но они приедут когда-нибудь. То есть продолжают платить просто и все. Во где люди, ребят. После новостей я вам дочитаю эту статью. Ладно, погнали.
Подъем. Спонсор выпуска и застройщик ООО «КВС МСК» представляет новый жилой микрорайон «Пушкарь» в Ивантеевке. Квартиры с хорошей отделкой, собственная инфраструктура, детский сад, 15 километров от Москвы. Звоните 777-6689, код города 495.
В движении.
Во-первых, город легкий, 4 балла, ничего особенного. По югу тяжеловато, с 5 до 7 по циферблату на МКАДе внутреннем. Значит, и тяжело на внешнем МКАДе на 11 часов по Свердловску. Перед Химками, перед Ленинградкой, после Ленинградки, до Волоколамки, и потом еще после Волоколамки до рынка строительного. Тяжеловато. Значит, внутри города, секундочку. Ну, там обычные, да, Ленинградка там тошнит, понятно. Волоколамка после Свободы, как всегда. Перед этой самой, перед Минской улицей трудно на Кутузе. И очень плохо на Люблинской улице перед текстильщиками, там из-за аварии в основном. Значит, что касается совсем центра, у нас вокруг Маяковки АДОК на Садовом и на Бульварном тоже. Вокруг Маяковки плохо. И у Смоленской площади плохо на Садовом. Вот такая ситуация. Да, и Кремлевская набережная полностью красная, и Якиманка, Большой Каменный мост красная. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем мы. Гранёнов Сережа, все деньги нарожал.
Девять часов пять минут, вторник, 12 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Меня спрашивают, а в миру какие цены на аренду вилл? Вы, Дмитрий. Дмитрий, не находя в вашем вопросе подвоха, я скажу вам, сколько стоит вилла нормальная в каком-нибудь под Барселонье или вилла хорошая, нормальная. Что я называю нормальной виллой? Значит, это бассейн. Ну, не отапливаемый, просто бассейн. Хороший функционирующий бассейн метров... 6 на 3, там 5 на 3, вот такой, не очень большой, не 25 метров. Вот, спален, сейчас я посчитаю, раз, два, три. 3-4 спальни, хороший большой холл, кухня отдельная, терраса, участок, место для машины, естественно. На первой линии пляжа, вот выходишь прямо на пляж, ну, где-то 5000 евро стоит. На две недели. 5000
евро?
На две недели. То есть, да, получается, ну, там, 300 с чем-то, да? 300 с чем-то в день евро. Значит, что это выходит? Получается, если это, ну, 25 тысяч рублей в день. 25-30, может быть,
не 350,
не 350, да? Точно, и не 650 точно. Есть варианты. Сейчас я вспомню еще. Я вспомню все свои виллы, товарищи. Да, все виллы, которые я снимал. Ку-ку, у меня нет виллы за рубежом. Ну, так, да, 3-4 спальни, хороший холл, спутниковое телевидение, бесплатный интернет на вилле. Вот так. Все это в... Либо ты идешь до пляжа полторы минуты, либо ты прямо почти на пляже, вот здесь ты на пляже прямо. Вот, и да, это вот стоит где-то 25, может быть, тысяч.
Ну, зато курсу. Те, кто снимают виллу такую в Крыму, они да. могут патриотично заявлять, что они отдыхали в России.
А я знаю, пишет Степан из Вайтрана, что за 200-250 тысяч рублей можно снять хорошую виллу на Окинаве на 2 недели. Это самое поганое, но нормальное начинается от 360. 360 тысяч, и можно ехать на Окинаву на 2 недели и там купаться. Я начинаю думать о джетлеге, ведь это все-таки сильно на восток. Снимали во Флориде. Дестин за $450 за сутки. За сутки. $450 за сутки. Видите, на самом деле снимать не в России гораздо дешевле. Вы можете найти по 15-20 тысяч долларов в день на Мальдивах некоторые места. Можете найти такие места. И они есть. Угу. Там $12 тысяч в день. Да, можете найти. И 15 можете найти. Но это как бы ваш личный остров с кучей халуев. Вот кому это нравится.
Ну, и там, по-моему, это как-то оправдано, там, самой же природой.
Все равно неоправданно. Морем. Все равно неоправданно. Все, абсолютно все волшебное, ты на сваях, у тебя и бассейн как бы внутри на сваях, и все, угу. и все это волшебное, и все, всюду эти полощутся на ветру занавески, и невероятное количество исчезающих таинственно гномов, которые тебе прислуживают, это понятно. Но все равно неоправданно. Ну, все равно неоправданно. Ну, с какой стати 15 тысяч в день платить, понимаешь? Ну, странно. Ну, хорошо.
Ну, а за что платить в Крыму?
В Крыму я не знаю. Может быть, кто-то отдыхал на таких.
Какие-то там
Может быть, кто-то отдыхал на таких. Давайте я продолжу этот рассказ. Значит, корреспонденты Коммерсанта побывали в резиденции Крымский Бриз, и Мрия тоже были, да, и Маша, вилла Маша, 350 тысяч в сутки. Меня же возмущает не то, что такое есть отдых. Меня это не возмущает. Такой отдых есть, значит, есть клиент. Если есть отдых, есть клиент. Другое дело, я пытаюсь представить себе, а кто заслуживает в России... Заслуживает такого отдыха. Ну, давай просто перечислим категории людей, которые заслуживают.
Я думаю, многодетные матери из Ростова.
Ну, вот никто им не
или
даст.
Или из Рязани.
Да, никто им не даст. Значит, виллы садовые 200 рублей. Кевин, а поясните, пожалуйста, чуть подробнее. Напишите, Кевин, где эти виллы садовые? Ну, в смысле...
Он имеет в виду, наверное...
Garden View он имеет в виду. Нет.
Инструменты.
Нет, я думаю, что он... А, есть? Виллы садовые?
Ну,
боже
да.
мой. Я думал, он имеет в виду вилла Garden View. Есть Sea View, есть Mountain View, есть Garden View. То есть, куда у тебя выходят окна. И там цены сильно разнятся. Угу. То есть, у тебя в сад выходят окна, в сад. Это самые дешевые виллы.
Но он говорит, виллы садовые 250,
ну, может,
да,
быть,
рублей?
Может быть.
Пошутил.
Небольшие уточнения по номеру в «Газпроме». Уверен, что номер снимается для топов «Газпрома» или чинуш, за него платят бизнесмены из окружения этих топов. Эта практика есть в ряде компаний. Я не буду их перечислять, ладно, 28-й, потому что мне хочется избежать судебных исков. В других госкомпаниях. То есть в госкомпаниях принято топом снимать такие виллы, по 350 тысяч в день, там, по 500 тысяч в день. Но платят приближенные бизнесмены. А чиновники думают, поехать или не поехать, и, так сказать, когда поехать. Оплачено все равно все лето. Ну вот. Значит, секундочку. Зачем? Это так же, как ответить на вопрос, зачем олигархам несколько самолетов? Один себе, а остальные министрам и другим чиновникам, которым они услуживают. Да, может быть. Водитель КамАЗа будет очень рад отмыться от солярки в таких виллах. Нет, ребят, я думаю, давайте прямо скажем, кто эти виллы потребляет. Кто эти виллы потребляет? Кто действительно в них живет? Вячеслав говорит, это для невыездных. Совершенно справедливо. Значит, эти виллы, и это уточняет Коммерсант, для силовиков и чиновников. То есть эти виллы... Внимание, вот это откроет вам глаза, ну, то есть немножко надо познакомиться с страной обитания. Где вы живете? Вот вы где живете? Значит, эти виллы для чиновников и офицеров, генералов, силовых ведомств. Об этом пишет Коммерсант. Понятно, да? Вот и все. Значит, смотрите, наша категория, говорит Эдуард, человек, работающий в этой гостинице, Бриз, говорит, наша категория, чиновники, санкционники, силовики, бюджетники. То есть за 650 тысяч рублей в месяц, ой, простите, в день, за 650 тысяч рублей в день, за 500 тысяч рублей в день. Живут бюджетники, силовики и другие чиновники.
Особенно слово понятно? Бюджетники здесь звучит.
Почему?
Иронично.
Он говорит, ну вот он говорит, я недавно, сам Эдуард признается, я недавно разговаривал с человеком из списка Forbes, приглашал его к нам. Он мне говорит, ну хорошо, что я у тебя там буду делать? Вертолетные экскурсии, а этот говорит, вертолетные экскурсии. Человек из списка Forbes говорит, вертолетные экскурсии, так там же сплошные ведомственные дачи вокруг. Сюда не летай, туда не летай. Над ведомственной дачей запрещено летать. Раз. Угу. Второе. Жена моя по каким бутикам пойдет с кредиткой? Ни по каким. Ну, их нет. Хорошо, говорит. Что, я должен сидеть на этой твоей вилле? Нет. Лучше я на Лазурке посижу. Лазурка, лазурный берег Франции, имеется в виду. Лучше я на Лазурке посижу. Потому что женам есть что делать. Они опустошают магазины.
Они мужикам, предели.
Мужикам есть что делать, они на яхте идут там ловить какого-нибудь тунца. Всем есть что делать. А что делать в Крыму? Так что, говорит, к нам приезжают в Крым за 500 000 только чиновники, силовики, одним словом, бюджетники. Алло, здравствуйте, слушаю.
Здравствуйте, Сергей. Да. Борис, Москва. Я в начале 2000-х по роду службы, работая в Москве, провел в офшорте где-то, ну, 1.5-2 года в Крыму, так, 2 недели в Москве, 2 недели в Крыму. Да. Мы занимались продажей недвижимости, которую наша группа компаний там строила, именно в Ялте.
Да.
В Ялте, и, ну, большую Ялту мы особо не залезали, чуть-чуть по краям.
Да.
Значит, вот я, общаясь, естественно, с клиентами, там были очень богатые люди, как потому что недвижимость продавалась в те времена, в среднем там 5000 евро за метр.
Вот. Да.
Апартаменты на там с видом, значит, Сивью, там, да, значит, и на Ялту 10 000 евро за метр. Вот. И, значит, действительно, это, значит, во-первых, объяснение клиентов.
Да.
Нужно иметь недвижимость на море, да, потому что, ну, мы как бы детей в лагерь не отправляем, да, их нужно с бабушкой куда-то отправить на все лето.
Надо со всей откровенностью сказать, что у России южных берегов и южных морей не хватает, их мало. Поэтому, да,
совершенно верно.
Да.
Вот, но, значит, зачастую эта недвижимость приобреталась вместо недвижимости там в Испании, в Италии и так далее. Почему?
То есть они там скинули.
Вот, значит, это еще было, естественно, не время санкций, да, там и так далее, значит, вот, но он говорит, что недвижимость в Испании, она, ну, просто дорогая игрушка, то есть я ее купил, друзьям показал, сам пару раз ездил, потом все реже, а бабушка с детьми, которые там находятся, она начинает говорить, я тут никого не знаю, я ничего не понимаю, так. и так далее.
Бедная,
а тут он и соблюдает престиж, он приобретает недвижимость на море, в недешевом месте, и бабушка довольна. Значит, и все довольны. Это первая категория.
Ага.
Вот. Вторая категория. Очень интересный был момент, когда как раз в начале 2000-х в планах нашего правительства было сделать под Ялтой, значит, официальную резиденцию президента.
Да.
Вот. Значит, на территории одного из бывших пансионатов. Там именно название не буду называть, неважно.
Да.
Вот. Значит, тут же, значит, наша группа начала, значит, на территории этого пансионата, значит, бывшего, строить коттеджи, которые тоже продавались по бешеной цене. Причем, ну, не самые удачные коттеджи, прямо скажем.
Да.
На них был спрос огромный.
Ну, скажите, пожалуйста, все равно, это силовики?
Люди
это силовики
кто? Рядом.
Силовики?
Нет, это не... Кстати, силовиков я среди клиентов не помню. Но это люди уровня там руководителей коммерческих, причем крупных структур.
Да.
Вот. Значит, а вот силовики, значит, замы министров, там помощники министров, значит, известные актеры, допустим, да, которые там приезжают туда на фестивале, но не хотят светиться, они селились там зачастую в одной тоже на группе компаний, принадлежащей небольшой, но очень дорогой гостинице. Вот. Там удобно встретиться, ты 2 часа лета от Москвы, да, значит, вот, там плюс там на вертолете 20 минут. Вот.
Ну, понимаете, для меня эти люди абсолютно чужие. Вот я, знаете, окунулся в мир чужих людей, когда приехал однажды на Селигер. В 2012 году я приехал на Селигер. И я обнаружил, что ехать до Селигера дольше, чем до Минска, ну, потому что дорога была разбита.
Ну, да.
Да, дорога была разбита, ужасно все. Я обнаружил, что там невероятное, значит, комарье, и генералы МВД, которые прилетают туда на вертолете с девками, так сказать, там, с цыганами, медведями, и рыбачат, и с любовницами.
Ну, значит, вполне возможно. Да. Но вот самое главное, что с чем я столкнулся именно с Крымом, с Ялтой, да, значит,
это... Я понял, что это чужие это, мне это, люди. Я думаю, нет, что эти же люди и там, в Крыму.
Это не
эти
вопрос
же.
Денег.
Чужие
это
люди.
Не вопрос денег, это вопрос бизнеса. То есть для них это было удобно по бизнесу. Вот, то есть это не то, что они с жиру бейся. Эти люди, я говорю, еще раз повторюсь, могли себе купить что угодно, где угодно.
Я
вот,
понимаю.
Им удобно с точки зрения бизнеса и политики было там.
Потому что сауна, потому что можно крякать под водку, зажирая из мангала этими самыми. Понимаете, они, им неуютно среди испанцев. Вы же начали с этого. Им неуютно.
Да, да.
Им неуютно среди испанцев. Потому что у испанцев другой хабитус, понимаешь? И здесь можно... Я объясню по Селигеру. Я не ездил в такой Крым, в богатый Крым для богатых. Mm-hmm. Я в Крыму был один раз по приглашению господина Кучмы, президента Украины. Он принимал меня у себя в президентской резиденции. То есть я богатых-то и не видел. Вот. Ну, так я видел, что рядом со мной жил в номере губернатор Киевской области, который подогнал 2 или 3 Мерседеса АМГ. И этот самый был, сказать, Пинчук Витя рядом тоже. Вот. Ну, значит, не в этом дело. А в том, что богатых русских я там не видал. Но я примерно представляю себе контингент. Контингент, примерно я себе его представляю, это крякающие под рюмку водки, пожирающие... Это фольклорные люди. Какой-то шашлычок там, сказать, там какие-то специальные места укромные для каких-то там злачных удовольствий, каких-то непристойных, понимаешь? Все, что в Испании организовать трудно. Все, что в Испании организовать трудно.
А с другой стороны, плохо разве
хотя,
деньги,
хотя
налоги,
ровно так же.
Бюджет пойдут,
вся ошибка, вот то, что сейчас позвонил слушатель и сказал, это ошибка, ребят, что у них нет такой же точно России в Ницце. Ровно такая же в Ницце у них ошибка. Абсолютно. Сейчас вспомню, я был на дне рождения у одного моего друга в Ницце, в Антибе, до Березовска. Значит, это было, может быть, в 2001-2002 году, наверное. 2002, может быть. Я был на день рождения. После чего один из гостей подошел ко мне и сказал, Сережа, ну мы не можем так рано расходиться. Было время 1 часа ночи, может быть. Он сказал, Сережа, мы не можем так рано расходиться. Поедемте в город, значит, и позовем девочек, причем русских. Я ему говорю, я к нему по имени-отчеству, он старше меня. Значит, я ему по имени-отчеству говорю, ну, неважно, Иван Иванович, неважно. Да? Я говорю, Иванович, а... Я говорю, русские девочки должны быть в России, почему вы в Ниццу едете за русскими девочками? Ну, что за притча? Он говорит, ну что вы, здесь совершенно изысканные есть русские девочки, причем они не обязательно русские, они могут быть русские девочки из Латвии и так далее. Я говорю, все, я спать, я пьян, в дупель, никуда не поеду. То есть у них и там примерно тот же самый обычай. Они и там живут, они живут так же и в Лондоне, они живут скотски.
А зачем им меняться?
Ну, они живут скотски.
Они себе просто, чтобы это могут понятно, позволить.
Чтобы было понятно, как они живут, я отвечаю, они живут скотски. И в Крыму, конечно, они строят некое скотское счастье. Настоящее скотское счастье. Варламов написал мне, пишет про Варламова. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Нет, секундочку. Алло, здравствуйте. Нет. Значит, я теперь ошибаюсь, потому что у нас, вы знаете, экскаватор перекопал...
Телефонные линии,
телефонный кабель перекопал гордый экскаватор. Экскаваторщик Вася, значит, МТС перекусил и уехал. У нас 48 часов их будут чинить. Но 7373948, 7373948, тем не менее, мы сумели переключить, переподключить. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Был свидетелем несколько раз, когда в Ницце наши граждане ходят с 2 охранниками. когда однажды на улице Парижа встретился с кортежем президента Франции,
да.
У него, по-моему, было 5 охранников.
Ну, вот.
А наши по Ницце ходят с двумя. Нет,
просто,
причем это
наши,
так видно, что идет барышня
наши
какая-то
в Майами. То же самое в Майами.
Да,
наши...
За ней идет два эти кренделя с этими, да, наушниками. Господи, кому ты там нужна?
Значит, ровно в Майами, в Ницце, везде наши воспроизводят ситуацию скотства, привычного скотства на Селигере, крымского,
а вы
скотства,
смотрите, Сергей,
сочинского,
вот,
скотства.
Они все, какого-нибудь все... француза в Монако с охранником?
Нет, я не видел.
Ну вот, а там люди, ну, в разы богаче.
Я должен
вам
сказать.
А вот эти вот понты, вот эти вот колхозные.
Я думаю, что в России, в сущности, охранник носит значение двора, челяди.
То есть охранник... Ну и, конечно, они хотят показать там, что они с большим статусом. Больше всего меня, конечно, там поразил один товарищ, который ездил на кабриолете Rolls-Royce, и у него орал часа три... товарищ...
Вот совершенно справедливо,
Мадонна,
Кевин говорит...
На все Монако. Вот мне вот это вот больше всего забавляло.
Простите, я хочу Кевина вам обращать. Кевин говорит, это не охранники, а в сущности друзья. Я вам скажу, почему это друзья. Я вам скажу, почему это друзья. Потому что они с охранником идут в хамам. В хамам. Значит, они с охранником обсуждают телок. Охранник ходит за ним с кошельком, потому что охранник платит. Сам господин не платит же,
естественно. Да, это да.
То есть, в сущности, охранник – это дворянин князя. Дворянин.
Ну да, и он
дворянин.
Сидит, как правило, в кафе, да, за соседним столом.
Конечно.
И ест и в том же ресторане, где и
абсолютно
хозяин. Это
абсолютно.
Да.
Тоже заказывает себе. Так что вы едите снежного, да, краба,
ну,
и охранник ест снежного краба.
Не тоже, но заказывает в том же кафе,
да, за соседним столом. Нет, один в один. Я иду, значит, в хамам с олигархом, с одним из. Я уже говорил, что я знаю 10 миллиардеров. Окей, может быть, чуть больше. Значит, я иду в хамам, и с нами идет охранник, и он тоже садится в хамам со своим обрезанным членом, там сидит с нами. Пожалуйста, нет проблем. Пожалуйста. Понятно, да? Значит, это охранник. Почему он с нами в хамаме? Почему ему не посидеть где-то там, сказать, там, на стуле в прихожей? Ну, потому что он друг хозяина.
Доверенное лицо.
Он друг и доверенное лицо. Конечно. Конечно. Потом вдруг, значит, охрана куда-то смывается. Поехали за девочкой. А кто? Что, она не на такси едет. Она едет на гелике, которая гелик охраны, отправляется за девочкой. Привозят девочку.
Молодцы какие, а?
Конечно. Все. Значит, это охранник, он ее знает. Он знает ее прихоти. Он знает, в какой бутик она ходит по утрам, если потом, значит, делать. То есть охранник, в сущности, дворянин при князе. Дворянин при царе. В этом я работал телохранителем на Лазурке. Все то же самое, говорит 24-й. Ну, согласитесь, 24-й. Ну, тогда согласитесь, что вы были, если это правильно построенная русская семья, то охранник член семьи в сущности.
Ну, там, наверное, тоже есть градация какая-то.
Ну, конечно.
Он
все время делает шаг назад. Он
все
время делает шаг назад. Чуть-чуть. На полшага. Он все время смотрит чуть-чуть, значит, предупредительно. Он должен обладать некими качествами для того, чтобы состоять рядом с шефом. Он должен понимать, что шеф – это небожитель, а что он просто дворянин. Но он тоже должен понимать, кто имеет доступ к телу шефа. Поэтому он должен, пусть иронично, но очень уважительно относиться к девочкам, к жене, ко всем, сказать, там, кто имеет доступ к телу. Понимаешь? Но он высокопоставленный человек. Высокопоставленный человек, охранник.
Ну, поэтому в СМИ всякие инсайдеры, чаще всего телохранители.
15 охранников, это значит, что у них просто 15 друзей. Это друзья. Это доверенные лица. В Крыму рабы дешевле. Да, это правда. Как и водила. Водила тоже.
Да.
Водитель начальника.
Они же там трубку постоянно дают. Хозяин с ними связь.
Охранник Жириновского даже баллотировался в президенты России. Конечно. Позвоните Варламову, он только что был в Крыму. Я не звоню Варламову, потому что я очень хорошо знаю, я сам был в Крыму. Я был в Крыму, я жил в Крыму, я родился в Крыму, на самом деле. Понимаете? Поэтому куда делись наперстники? Все есть и наперстники, и приживалки. Русская богатая семья живет с приживалками, с наперстниками, с доверенными массажистами, которым доверена жена русского богатого. Притом, если он сильно грешит, русский богатый, если он сильно грешит, то он смотрит сквозь пальцы на то, что он в Ницце, А жена на время с массажистом и с одним из охранников отъезжает в Сент-Мориц. Просто на время. Значит, и главное, чтобы люди не знали. Главное, чтобы люди не знали.
Ну, это же отвратительно. Ну.
Нет, ну вот она не имеет права. Единственное, на что не имеет права жена нового русского, она не имеет права. На публичность. То есть она не может с массажистом и охранником обниматься публично. Нет, не может. Они должны исчезнуть за стенами виллы в Сент-Морице. Значит, и там уже начать обниматься и вся эта вот эта история. Но ни в коем случае не публично. А он может публично. Он может. Больше того, газеты, иностранные газеты публикуют его с 15-летней девочкой на коленях. Это все нормально. Или там сколько ей было, 17, не знаю. Это нормально, он может. А она не может. Всегда, всегда есть градация. Жена нового русского должна быть типа чистой. Поэтому она типа ездит в секс-туры с одним из охранников и массажистом, но за закрытые двери всегда она прячется.
Ей это же не сильно отличается от средневековых обычаев.
Не знаю. Когда смотришь карточный домик, думаешь, что вообще ничем ничего не отличается ни от чего. Понимаешь, ну какой-то ужас. Ну правда, но они так живут. Ну, смотри, значит, Кокорин. Ну просто тебе про Кокорина скажу, пожалуйста. Кокорин. Значит, российские СМИ вновь обвинили нападающего «Зенита» и сборной России Александра Кокорина в неподобающем поведении. Фонтан.ру пишет, что по возвращении в Россию футболист зарезервировал за собою Mercedes-Benz S-класс AMG 12 миллионов рублей. 12 миллионов рублей. Он забронировал машину у бывшего хоккеиста питерского СКА Максима Сушинского, который торгует «Мерседесами» теперь после спортивной карьеры. Угу. Но он собирался заехать за машиной, и вот фонтанка его там поджидала, но теперь, когда его вспугнули, он все не заезжает. Сушинский говорит, нет-нет, он никак не приезжает, его нет, его не было, и все такое. Понимаете? Значит, вот...
Так же, как те виллы, которые 10 дней ждут своих хозяев.
Да. Мне сейчас рыбные рестораны с Крыма присылают счет, чтобы вы понимали, как в Крыму отдыхать. Я при этом, послушайте, я крымчанин. Можно я буду говорить о Крыме как крымчанин? Значит, смотрите. Новый Свет Брют. 400 рублей за 150 граммов. Нет, простите, 200 рублей за 150 граммов, потому что два стакана. Два стакана. Уха. 760 рублей. Сарган. Что это? 660 рублей. Рапан. Черноморский рапан 1, 550 рублей. Булочка темная, 75. Брют-то еще, вот они, да, все. Понятно, всего к оплате. Вот они посидели, съели рапана с брютом. К оплате около 3000 рублей. Это рестораны в Крыму. Новости.
Объем. Обзор прессы.
9.34, микрофон Эльвира Хасаншина. «Стволы и корни» — это статья в «Российской газете». Она посвящена тому, что отдел Московской полиции по противодействию преступным сообществам провел в оперативно-розыскную часть по борьбе с организованной преступностью. Как отмечает «Российская газета», это сделано для борьбы с нелегальным огнестрельным оружием. По данным издания, в России сегодня насчитывается более 2 миллионов единиц незарегистрированного оружия. Вот подробнее об этой проблеме читайте в свежем выпуске «Российской газеты». «Коммерсант» пишет о том, что Павлу Астахову подбирают сменщиков. Как стало известно «Коммерсанту», президиуму Президентского совета по правам человека, СПЧ, предложил главе государства на пост уполномоченного по правам ребенка кандидатуры члена СПЧ Елизаветы Глинки, ответственного секретаря СПЧ Яны Лантратовой и члена общественной палаты Елены Тополевой-Солдуновой. Совет Федерации по информации «Коммерсанта» предложил на пост омбудсмена сенатора Валентину Петренко. Но при этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не знает, подписан ли указ об отставке Павла Астахова. Вот подробнее об этом читайте в свежем выпуске «Коммерсанта». «Ведомость» рассказывает о том, что правительство изменит законы о корпоративном управлении. Цель этих нововведений – улучшить положение России в международном рейтинге «Doing Business». В текущем году Россия заняла 51 место среди 183 стран в рейтинге, а еще через 2 года должна подняться до 20 места. Вот об этом подробнее читайте в свежем выпуске «Ведомостей». Независимая газета пишет о том, что в президентском совете по правам человека разрабатываются механизмы защиты НКО от давления властей. Об этом стало известно изданию из своих источников. Речь идет о тех структурах и активистах, которые ведут реальную правозащитную деятельность и неудобны для властей, а потому чаще всего объявляются иностранными агентами. СПЧ в качестве своеобразного их адвоката обещает перепроверять результаты проверок таких НКО, и если факты давления подтвердятся, то жаловаться главе государства. Вот об этом подробнее читайте в «Независимой газете». «Комсомольская правда» рассказывает, что жителям Российской Федерации станут доступнее сильные обезболивающие. Это дело связано с тем, что правительство поручило расширить ассортимент таких лекарств, упростить правила их получения и утвердило новую дорожную карту. Главных принципов два. Расширяется перечень сильных наркотических обезболивающих, в том числе и для детей, а правила назначения и выписывания таких лекарств упрощаются. Вот об этом можно подробнее прочитать в свежем выпуске «Комсомольской правды». 9.37, это был обзор прессы, на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8. Подъем.
Смотри, в Турции заключено 3000 браков между насильниками и их жертвами, благодаря чему преступники оказались безнаказанными. Глава Верховного апелляционного суда Турции Мустафа Демирдаг признал, что заключение брачного союза становится в Турции распространенным способом защиты сексуальных преступников от уголовного преследования. Тысячи насильников и педофилов уже избежали наказания, взяв жены потерпевших. Значит, вот в качестве примера глава Верховного апелляционного суда Турции привел групповое изнасилование девочки. Ее изнасиловали трое мужчин, после чего было открыто дело, значит, уголовное, но один из троих взял ее в жены, и все обвинения были сняты. А там государство не обвиняет, то есть обвиняет только семья. И семья перестала обвинять, и, соответственно, вот... Значит,
позор, да, в одном скрыли, из, все,
да,
такое.
Позор семьи, да, изнасилованная, это же позор семьи. Если на ней женится, то тогда позора семьи нет. По словам главы Верховного апелляционного суда Турции, известно около 3000 случаев, насколько я понимаю, в последние годы, в которых подозреваемые в изнасилованиях женились на пострадавших. Причем в одном из эпизодов потерпевшей было 5 лет.
Ужас.
И все равно ее взяли в жены, и все было хорошо. Мустафа считает, что эта практика не очень хорошая, потому что изнасилованная обрекается на еще более страшные и безвременные страдания, становясь женой своего мучителя. Значит, насколько я понимаю, смысл в том, что семья, в Турции семья, традиционная семья, считает, что изнасилованная де-факто своим существованием порочит семью. Ну, она пачкает семью, ее репутацию и все это. Вот. И
потому от нее надо побыстрее избавиться.
От нее надо избавиться. А как от нее избавиться? Избавиться, ну, вот законно и правильно, если тот, кто над ней надругался, возьмет ее в жены. Оцените, товарищи. Оцените, товарищи. Это вообще говоря... Слушайте, а кто Турцию хорошо знает? Поясните мне, вот как это получается? То есть человек насилует, против него возбуждается уголовное дело. Это в Турции. Он женится на изнасилованной, то есть выкупает ее у семьи. Там же Колым платится. То есть он покупает изнасилованную у семьи. Семья с глаз долой, позора нет. Ну, как бы, а что, позора же нет уже, правильно?
Конечно. У нее же муж.
У нее муж, можно насиловать сколько хочешь. И все. Это так? Знатоки Востока и знатоки прекрасной Турции. Позвоните мне, пожалуйста. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, что хотел сказать? Каждое утро вас слушаю.
Спасибо. 7373-948. 7373-948. Я хочу просто по этому вопросу узнать. Вот мы говорим... товарищи женщины, вот мы говорим, товарищи женщины, с вами о том, как тяжело женщине приходится в России. Я поддерживаю ваши сожаления, но послушайте про Турцию. Алло, здравствуйте.
Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Значит, я так понимаю, ну, не сильно силен в Турции, у них там по-разному, но как в Востоке, если девушку изнасиловали и просят, там она не девственная. Они никто просто не женится, они не могут ее выдать замуж.
Да.
Потому что об этом знают близкие родственники и все. Ну, как обычно, когда... Ну,
кто-то знает, все знают. Кто-то знает, все знают, да.
На Востоке так, если идет свадьба, там, хотя женится, обязательно про нее и про него узнают.
Да.
Чей он сын, чем занимался, кто такие-то. То, естественно, про нее, если узнает, она просто будет сидеть дома, это будет позор этой семьи, и на них будет смотреть косо. А это переговариваться, как говорится, старики, ну, аксакалы, все, что это смять аккуратно, типа, и свадьбу делают, аккуратно ее удает замуж, чин по чину.
Да, вот. Ну понимаете, в чем дело? Ей-то да. Горько, а ей, она, во-первых, уже изнасилована, она, естественно, испытывает к нему омерзение, причем ее трясет от него, да? А вдобавок она поступает в полное...
Ну, Сергей, тут есть еще маленький такой момент. Если он живет с родителями своими, как обычно бывает большая семья, родители парня порой бывают на ее стороне. Старается ее защищать, что он над ним не измывался. Такие случаи, ну, по-разному бывают все ситуации, но если она захочет от него уйти, если он родит, ей детей не дают. Дети остаются с отцом.
Ага.
Даже вот так. Я просто девочки, моя
турция. Скажите, что это ад. Ну скажите, что это ад. Да-да. Ну это ад.
Ну, знаете, вроде бы цивильная страна Турция была когда-то, но сейчас они уже возвращаются тоже в старые времена, как в Афганистан.
Угу. Плевать на переживания женщины или ребенка. Важна репутация семейства, говорит Лариса. Это логично. Семья дает защиту всем членам общества. То есть в сущности в этих архаичных обществах, в турецком архаичном обществе, важна репутация семьи. Вот репутация семьи. Значит, если ее изнасилование, она позор семьи. Следовательно, ее надо выдать замуж за насильника.
Вот Вячеслав нам пишет, не знаю, насколько это правда, в России точно так же. Статья 134, в случае вступления в брак дело прекращается.
А в России точно так же, Вячеслав.
Ну, я так понимаю, что Боже, в России все-таки отличие в том, что общество над тобой не давит.
Боже, как
то
это?
То есть нет позора для семьи. Это по твоему желанию.
Я не
если
знаю.
Она, там, она захотела выйти замуж за этого насильника.
Я этого не знаю. А как в России?
Ну,
ты знаешь Россию. Ты знаешь Россию лучше меня, скажи.
В России, которую я знаю, нет такого, что прям все, быстро вышла замуж за насильника. Нет. Ну, то есть, если она захотела, она, конечно, может пойти за него. А там, я так понимаю, вот именно давление общества настолько сильно, что у тебя нет выбора, ее никто не возьмет. В России возьмут тебя замуж.
Только надо уехать из родных мест. Или в родном месте.
Да нет, мне кажется, и в родном месте возьмут.
И в родном месте.
А почему?
Мы говорим о параметре крупного села.
Да, возьмут.
Крупное село. Возьмут.
Да.
Сколько в твоем селе было жителей?
3000.
3-4.
В разные годы.
Райцентр.
Да.
Это райцентр. То есть село райцентр. Понятно, да? Значит, 3-4 тысячи жителей. И ты считаешь, что там изнасилованные могут взять замуж?
Могут.
Другой человек.
Да.
Нормально, это нормально. То есть ее горе понимают и не понимают, как то, что на ней печать какая-то скверная, что она осквернена, и вот к ней нельзя прикасаться и прочее.
Ну, я не знаю, может быть, кто-то так и понимает, но я думаю, что найдется.
Нормальный человек найдется.
Да.
Нормальный человек найдется. Ребят, ну это какой-то ад, я вам прямо скажу. Ну вот с моей точки зрения, не знаю. И с моей точки зрения, если позволите. Это так вам просто вот фольклор такой турецкий. Чтобы понимать, на какой планете мы живем, среди кого мы живем, с кем мы контачим. Понимаете? Смотрите, мне ужасно интересно про Шакро вот этого. Шакро молодого, которого арестовали. Шакро молодой. И что значит? Пожалуйста, уголовные круги, адвокаты и правоохранители. Позвоните, пожалуйста. В Москве задержан один из самых влиятельных воров в законе, Захарий Калашов по кличке Шакро молодой, сообщает Росбалт со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Операция проведена сотрудниками ФСБ 11 июля. Калашов, господин Шакро, был задержан в рамках уголовного дела о вымогательстве и так далее, и так далее. Значит, кроме него взял, он как будто бы заступил на место деда Хасана. Кроме него, на Рождественской улице в Москве, это инцидент у него был. Значит, он там каким-то образом пытался покровительствовать кафе какому-то, которое избегало покровительства. Да? Значит, по предложению следствия, финансовые разногласия. Кроме того, взяли господина Кочуйкова по кличке Итальянец, который был близок к Шакро, доверенное лицо Шакро. Скажите, пожалуйста, что это значит? Я призываю позвонить 7373948 людей из уголовных кругов, а также правоохранительных кругов, и адвокатских. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, да, здравствуйте.
Я ваш поклонник в некотором роде.
Ну, много это или мало? Шакро взять. Вот что это значит?
Я хотел вам, знаете, что сказать по поводу изнасилования.
Нет, по поводу Шакро мы сейчас говорим. У нас другая тема. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да?
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, я юрист.
Да, скажите, пожалуйста, вот взяли Шакро, что это значит?
Зачисточка идет.
Ну, зачисточка. Глубина зачисточки, последствия зачисточки, цели. Ну, для чего это делается?
По почерку, как убивали дедушку Хасана, убивали его не бандиты.
Ага, не бандиты.
Потому что бандиты это вот подъехать на крутой тачке, достать стволы, побазарить.
Да.
А это вот красивые, из обшарпанной газели, дырочка там в тенте, снайперской винтовочкой. Это чувствуется.
Да.
Почерк не бандитский.
Не бандитский. И вы думаете, что Шакро забирают, а если кто-то будет назначен...
Нет, Шакро, я думаю, просто удачно подвернулся, как бы есть тренд, есть заказ определенный, то есть надо чистить.
А это будет какая-то, это будет какая-то временная, такая, знаете, какая-то, временно воспалились органы, или это надолго?
Нет, есть у них определенные указания. Вот, например, модно брать на взятках.
Да.
Вот. Также вот убирать вот эти головы. Потому что он же сам ничего не делает, он только указания дает. Его очень трудно здесь.
Скажите,
на чем-то.
Скажите, пожалуйста, теперь контачить, ведь раньше мы полагали, что авторитеты преступного мира выходят на иных людей из официального мира, и таким образом управляется как-то страна. Ну, то есть авторитеты, то есть они нужны, авторитеты, их нельзя обижать. С ними надо контачить.
Смотрите, государство – это не человек.
Да.
Государство – это не субъект. Поэтому нельзя говорить, государство хочет этого или государство хочет другого.
Да.
Есть определенные течения, да, эти течения иногда сталкиваются, образуются какие-то эксцессы, водовороты. Вот в данном случае водоворот засосало авторитетного человека, который, в принципе, в эту систему вписан. Ну, оказался в неудачное время, в неудачном месте.
Да. Спасибо. Вот я думаю вот о чем. Я думаю, что Шакро и дед Хасан, до него, почему они должны обязательно до известной степени осторожно уважаться государством? Осторожно уважаться.
Почему?
Потому что, пойми, преступный мир существует.
Да.
Существует. Он существовал всегда. Ну, вот я говорю некоторые вещи, которые... Это просто постулаты, такие тезисы, да, абсолютно неоспоримые с моей точки зрения. Аксиомы. Аксиоматичные. Преступный мир существовал всегда. Раз. Ну, или, так сказать, там, испокон веку. Значит, всегда, когда не было старших в преступном мире, всегда распадалось все на неуправляемые банды.
И начинались беззакония.
Начиналось беззаконие, абсолютно верно. Абсолютно верно. Поэтому нужны главари преступного мира, с которыми власть обращается с осторожной предупредительностью, с осторожным уважением. С осторожным вниманием, причем точно понимают, что это разные природы люди, но они друг к другу относятся с опасливой осторожностью, с неприязненной осторожностью, смешанной с уважением, с каким-то, с признанием статуса.
И мне кажется, они так на самом деле относятся, потому что все эти клички, они настолько известны властям, когда новости запускаются, что ты думаешь, что они с ними знакомы.
Конечно, абсолютно. Значит, поэтому мы должны сказать, что когда власти берут главного человека в каком-то большом преступном секторе, ну, есть сектор какой-то, его держит господин Икс. Угу. Предположим, что его зовут Шакро. То они не создают ли власти себе проблему этим самым? Вот мой вопрос.
Может, они для профилактики?
Если бы я был правителем.
Приглушить, например.
Если бы я был правителем, я бы спросил, кто у меня отвечает за преступников? Ну, кто-то. И кто контачит с главным преступником? Вот у меня, допустим, какой-то угрозыск, а, значит, и кто контачит с главным преступником? Там, с господином Мориарти, например. Это Мориарти. Я должен понимать, что Мориарти живет здесь, по этому адресу. Я должен понимать, что Мориарти любит на завтрак, так сказать, там, бутерброд с сыром, чашечку кофе. Я должен понимать про Мориарти все. И я должен в какой-то момент, когда мне нужно что-то выяснить, послать своего начальника угрозыска к Мориарти. Мариарти.
А если, например, во главе этого вашего преступного мира стоит человек, который не особо сговорчивый с вами, и вы убираете его, чтобы на его место выбрали другого?
Да.
Который, возможно, будет вам более удобен.
Из «Газели» япончика пристрелили, напоминает Виктор. Хасана стреляли на Поварской, он выходил из ресторана.
Да.
Виктор, спасибо за напоминание. Мы действительно, так сказать, начинаем немножко в них путаться. Я хочу еще спросить, зачем берут главаря преступного мира, когда он как бы пасется в обществе на неком квазиофициальном статусе, и он, в общем, помогает контакту с преступным миром, иначе все разобьется на мелкие шайки. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здрасте.
Я вот все-таки с вами хотел бы не согласиться по поводу основного тезиса, по поводу того, что у этого преступного мира должны быть известные главари.
Да.
По-моему, таких прибыть просто не должно. Я, может быть, радикальную позицию занимаю.
Ну, я вас прошу развития.
Мне кажется, что надо скорее проводить политику жесткой борьбы с преступностью, какую проводил, например, там, вот, скажем, Влад Цепиш. При нем можно было оставить кошелек на улице, его вообще никто не украдет. Но, соответственно, преступники...
Нет, вы смотрите, у знакомого, у жены украли сумку с документами на ВДНХ в Макдональдсе. Они зашли в полицию тогда, да? И, значит, полицейский сказал: ребят, одно условие, вы не будете писать заявление, а я вам принесу сумку без денег, но с документами. Значит, полицейский отлучился на 20 минут. Через 20 минут принес сумку, там не было ни копейки денег, все деньги вытряхнули. Значит, там были права, паспорт, ну, все, что, так сказать, понятно, да, кредитные карты, все было на месте. Это о чем говорит? О том, что полицейский на ВДНХ около Макдональдса точно знает, кто именно крадет в Макдональдсе. Точно знает. Значит, он с ними имеет контакт, и он говорит, что так, быстро вернули, значит, иначе все отвинчу бошки. Они возвращают. Понимаете?
С одной стороны, да. С другой стороны, такого быть вообще просто не должно. Государство все-таки должно держать монополию на насилие.
Ну?
Иначе это просто слабое государство.
Это...
Просто у нас сейчас государство очень многие вещи отдает на аутсорс.
Ну
что,
да.
Что называется.
Ну,
да. В том числе и монополию на насилие. В том числе и всякие управленческие вещи. И что, собственно, у государства осталось, я, честно говоря, не знаю.
Вот я не знаю тоже. Я
даже
тоже
налогообложение тоже.
На аутсорсе вы считаете, да?
Тоже частично на аутсорсе.
Да,
когда наверное. У вас есть крыша, это аутсорс на налогообложение.
Это правда. Государство слабеет. Может быть, в этом специфика времени. Неофеодализм, там...
Мне кажется, дело не только во времени. Время в... Власть, она на то и власть, чтобы время под себя менять. Ну,
вот
значит,
тут
у вас
вы...
вот такая власть.
Вот тут вы максималист, наконец-то. Потому что,
да,
понимаете,
да,
в чем...
да.
Понимаете, в чем дело? Мне кажется, что неофеодализм обязательно ведет к времени орденов, каких-то орденов, тамплиеров, каких-то, значит, орденов Кока-Кола, тамплиеры.
Это, сказать, там... Если есть понятие о благородстве. Если оно есть, а сейчас его нет. Сейчас
оно появится.
Однако же культ... Так,
должен вам сказать, что благородстве это всегда внутрикорпоративное благородство. В орденах, внутри ордена есть благородство, а по отношению к внешним людям можно спокойно съесть их глаза, белки глаз спокойно.
Ну, с одной стороны, я с вами соглашусь, да, во многом так.
Да.
А с другой стороны, должна быть некая внешняя цель. А у нынешней системы внешней цели нет.
Внешняя цель пока удержание, это правда. Нет миссии.
Она недостижима.
Вы правы. У прежних орденов... Сколько нехимерично были поставлены флажки на холмах у прежних орденов, они были. И сейчас их нет. Это правда. Ордена болтаются просто на выживание. Спасибо, очень интересно. Значит, орден ЕКХ против ордена АМР. Дмитрий, ну не всегда против, это могут быть союзные. Гильдия воров, которая полностью отвечает за воровство и воров у Терри Пратчетта. Я считаю, что воры будут. И когда там есть начальник над ворами, какой-то старший человек у воров, мне было бы, как правителю, жить проще, я вам отвечаю. Мне, как правителю, было бы жить проще. Алло, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте. Хмарёв,
здравствуйте.
Здравствуйте.
Я думаю, вот, например, может быть, его взяли за то, чтобы просто прощупать, и так как человек принял какие-то дела уже...
А может быть, его пригласили просто поговорить, знаете, неудобно встречаться на улице.
Ну да, прощупать, чё да как, там, чтобы держать, скажем так, руку на пульсе, либо на коротком поводке.
Слушайте, например, вы глава воров. А я, например, правитель. Вот где мы можем встретиться? Мы же не можем просто встретиться случайно в парке.
Конечно, конечно. Нет. Вот и прием такой идет, что.
Я говорю, принять парня, вот... принять парня, а потом прихожу к вам чайку попить. Говорю, Сарина, как поживаешь? Значит, как, ну, да. Как дети учатся хорошо, что там сказать, как нормально все, как там взошли помидоры на даче. Поговорили, да. Поговорили. Потом он выходит и обличает кровавую гыбню, там, и все на свободе. А, вот оно что, может быть, такое, да, поехали дальше.
Спонсор выпуска и застройщик ООО «КВС МСК» представляет новый жилой микрорайон «Пушкарь» в Ивантеевке. Квартиры с хорошей отделкой, собственная инфраструктура, детский сад, 15 километров от Москвы. Звоните 777-6689, код города 495.
В движении. Ребят, длинный обзор в движении. Видите, я чуть раньше ушел, чем обычно. Так сказать, там оставил не полторы минуты, а целых три. Пожалуйста, звоните 7373-948, где едете, что видите. 7373-948. Прежде скажу, город 4 балла. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей. Да. Я немножко сегодня у вас времени постараюсь побольше занять,
что
потому что я в этом разбираюсь.
Где, в движении?
На самом деле...
Нет, подождите, подождите, Денис, мне ужасно неловко, но мы перешли к рубрике «В движении». Мы уже в движении. Мы говорим о движении. Денис хорошо разбирается в преступном мире. И это правда. И действительно жалко, что мы с ним не поговорили. Значит, смотрите. В городе 4 балла. И только в центре, наверное, совсем погано. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Где едете, что видите? Нет. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да.
По Киевке въехал в Москву просто со свистом.
Я и говорю, и 4 балла, и по Киевке вы будете ехать, да и Киманке с роскошью и списком. Потом...
Что случилось, не пойму, куда все делись слуги народа?
А вот подумайте об этом, они все в Крыму, небось. Почему? У меня, знаете, почему? Я, знаете, можно предположение? Можно предположение?
Белая Испания.
Нет, 18 сентября выборы. Поэтому все начальство... отгуливает по приказу еще более высокостоящего начальства. Все начальство отгуливает пораньше.
Можно чтобы... им пожелать там дизентерии, кишечной палочки?
Конечно. И к 20-му, конечно. К 20 июля они как все, как штык вернутся, понимаете?
Может, они столицу в Крым перенесут. Слава тебе, Господи.
Смотрите, почему город пустеет сейчас? У меня есть предположение. Я узнал об этом, я звонил нескольким чиновникам, которые мне вчера сказали, значит, один сказал, я первый день на работе, после отпуска. Значит, отпуск был фактически с середины июня.
Хорошо.
Второй. Я возвращаюсь из отпуска, так сказать, там, к 15-му. Еще кто-то. Я так понял, что какое-то есть высочайшее распоряжение. Мне кажется, может быть, я ошибаюсь, но какое-то высочайшее распоряжение, то ли логика сама подсказывает чиновникам, отгулять до августа. Потому что там шухер начнется. Там
может быть, они из тех 40%, которые отказываются от отпуска, нет, и начальство их заставляет.
Нет, Эль. Значит, приказ отгулять до августа. С августа начинаем работать. Телепрограммы политические. Вот я говорил о политических программах. Значит,
встречи.
Ребята, я говорю, когда вы возвращаетесь? Они говорят, в августе. Мы возвращаемся в августе. Нас отпустили сейчас, пораньше. А возвращаемся с августа, начинаем рубиться. Все. То есть все должно начать работать. Все должно начать работать. Еще до августа. Все вернутся как один. Потому что 18 сентября выборы. Поэтому сейчас пусто. Мы говорим, боже, а что такое, почему что случилось? Похоже, как будто август на дворе. Но нет, это просто они отгуливают заранее, чтобы потом драться за выборы. Погнали.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, гранёров Сережа.
Десять часов 6 минут, вторник, 12 июля. здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Мне нужно посмотреть доллар, если позволите, потом к экономике немножко. Секундочку, сейчас мы посмотрим, что у нас с долларом. А значит, идет курс 63.83. Помнишь, он у нас вчера был 64.17, да? Угу. Значит, 63.83. Рубль чуть-чуть подорожал. К евро 70.86. Нефть, в свою очередь, немножко подешевела. 46.62. И главная пара 1.11.02. В главной паре, насколько я понимаю, мы его вчера видели на 1.10, что-то такое, я уже забыл. 1.11.00 сейчас. Вот. Ну, примерно горизонт тот же, но, видишь ли, проламывают 1.11. Хорошо, посмотрим. Медведев признал, что резкое увеличение пенсии может уничтожить бюджет и пустить Россию по миру. Интересно. Значит, Медведев, я так понимаю, смысл выступления Медведева заключается в том, что сейчас люди беднеют, относительно беднеют.
И он продолжает гнуть свою линию. Ну, так держитесь там.
Да. Значит, смысл в том, что люди беднеют и могут пойти за популистскими посылами. То есть вот какие-то есть... Вот
он настоящий пастырь. Он оберегает.
Он отец, на самом деле. Да, отец. А тогда вот кто?
Овечки мои, не ходите к краю, не ходите к пропасти. И ловит детишек.
Если он отец, то кто Путин?
Воржи.
Путин отец. А тогда Медведев кто?
Ну,
брат.
Он...
Брат.
Да.
Старший брат, может быть, вот так.
Селлинджеровский брат.
Ну, премьер-министр Дмитрий Медведев признал, что многократное увеличение заработной платы и пенсии в России в настоящее время невозможно. По мнению главы правительства, такие необдуманные шаги могут обанкротить государство и пустить Россию по миру. Мне кажется, что Россия по миру и так пойдет. Через года полтора, там, сказать, там, ну, вот по счетам, да?
Вы так думаете?
Ну, внешнее заимствование. Мы-то
надеемся.
Нет, что такое внешнее заимствование? Это и называется пойти по миру. А, нет? Такое мнение Медведев высказал во время встречи с партнерством, с партактивом, простите, «Единой России». Передает РИА Новости. Значит, я так понимаю, что если Медведев это говорит... А я наделяю смыслом каждое слово высочайших, августейших людей в России. Я наделяю смыслом. А я думаю, значит, Медведев предотвращает какую-то опасность. А значит, есть опасность. А значит, поплыла социология, что ли? Кто что знает про это?
А может быть, он просто уверен, что они победят, и поэтому он призывает своих соплеменников не давать пустых обещаний, а то выполнять придется.
Знаешь, как правящие люди в России говорят о тех, кого не надо уговаривать? Я очень хорошо помню, как в 96-м году, прости меня такую памятливость, в мае месяце Ельцина спросили, ну а демократы вас поддержат? Ельцин исполнил паузу такую, все лицо его сделалось гуттаперчевым, лицо его двигалось, значит, но при этом ничего не артикулировало, никакой речи не было. Он двигал лицом, бровями, вот так как-то прищурился, делал губы.
И вот сопел.
Сопел, потом, значит, после этой паузы Ельцин сказал, а куда они денутся? Демократы вас поддержат? А куда они денутся? Вот так разговаривают правящие люди в России с теми, кто уже их, ну, кто они считают, что уже завоеван. Понятно. Медведев говорит не с завоеванным электоратом, нет. Медведев говорит с электоратом, который только предстоит завоевать. И видно, что социология, может быть, социология поплыла, я не знаю. Я не ориентируюсь здесь на официальные. Я понимаю, что Медведев располагает опросами, которые намного существенно больше ему дают информации, чем мне. Если я посмотрю на официальных сайтах опросы, то у «Единой России» дела хорошо. Но если я посмотрю на то, что говорит Медведев, я думаю, что он говорит с неуверенностью.
Так может, он оправдывается за свою фразу? Вроде
он
как,
говорит, смотри,
я все правильно делаю.
Слышишь, он говорит, многократное увеличение заработной платы и пенсии в России невозможно. Такие необдуманные шаги могут обанкротить государство и пустить Россию по миру. Значит, он понимает, что конкуренты это говорят, раз. И второе, что люди идут за конкурентами. Вот что,
ну, понимаете? Естественно. Да.
Алло, здравствуйте. Раз он занимается контрпропагандой. Здравствуйте, как вас зовут? Да.
Другой Денис.
Да, Денис, здрасте.
Может быть, это новый тезис захвата избирателей. Если в 90-х все обещали, голосуй за нас, мы сделаем рай для вас.
Да.
А теперь он говорит, голосуй за нас, мы сделаем для вас, но другим путем.
Он говорит, есть соблазняющие вас люди. Давайте так, в этом высказывании есть несколько слоев. Давайте так, Медведев говорит, есть соблазняющие, в сущности, как я понимаю Медведева, он говорит, есть соблазняющие вас люди. Эти соблазняющие вас люди хотят увеличить пенсии и зарплаты в несколько раз. Или обещают. Не верьте им, совершенно верно, не верьте им. Это соблазн, это вранье, так не будет, говорит Медведев. Но раз он начинает уговаривать, значит, он знает по социологии, что соблазняющие начинают получать успех. Алло, здравствуйте.
Мне кажется, его метод совсем даже не к людям, не к электорату, а совсем даже к элитам.
Поясните.
А именно, сейчас по-хорошему нам нужно принимать эти кризисные меры.
Да.
В виде увеличения госрасходов. Давать больше пенсий, давать больше госзаказов, увеличивать расходы бюджета и так далее.
А вы глазьевец.
Это, конечно, приведет к инфляции очень большой. Да. И это невыгодно в России ровно одной силе. Банкирам.
Слушайте, а вы глазьевец, говорит, вы глазьевец зелягинец?
Ну, не знаю. Так или иначе. Ну, Хазина я, например, очень уважаю.
Вы хазинец, глазьевец, делягинец.
Ну.
Наверное. Ну, наверное. Видите, как я вас приписал, да? Такая кружок. У нас появились кружки. У нас все еще нет партии в России. У нас уже появились кружки на манер середины 19 века. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Растем.
Да. Здрасте.
Вот я только хотел это озвучить, но вы опередили меня, потому что вот многие партии, я был на многих сборах этих партий, они все обещают повышение зарплаты, пенсии.
Да.
А Медведев предупредил, сразу говорит, мы вам обещать не будем, будет все то, что
пытается бороться за электорат. Он пытается бороться за электорат. Значит, он знает. Значит, он знает, что электорат поплыл. Значит, он знает.
Ну да, уже как-то начинают суваться в разные стороны. Понимаете? А он хочет удержать ядро Единой России.
Конечно. Он понимает. Если человек начинает агитировать, понимаешь?
Угу, конечно.
Ну как, ну конечно. То есть, если он начинает агитировать, значит, он агитирует, понимая, что люди поплыли, что голова закружилась.
Ну, понимаете? Заходишь в магазин, берешь килограммчик помидорчиков, и да,
ты же не голова говоришь, плывет. Выйти замуж человека, который уже твоя жена. И ты же не говоришь, что выйди за меня замуж. Че бы я стал? Значит, если уговариваешь выйти замуж, значит, есть сомнения.
Да.
Значит, Медведев начинает уговаривать. Медведев начинает уговаривать, что вас соблазняют плохие, вы к плохим не ходите, ко мне ходите. Если начинают уговаривать, значит, что-то поплыло. Значит, ну а что бы иначе я стал уговаривать? Почему сегодня интересная статья в ленте.ру «На хлебе и водке»? Почему Россия не может предложить миру ничего, кроме нефти? Здесь анализ. Сейчас посмотрю, все-таки, может быть, долистаюсь до конца, кто-то там автор наверняка есть. Да, Марат Селезнев пишет. Значит, Россия предлагает миру только нефть. Только нефть. Ну, хлеб и водка, да, больше ничего. Больше ничего. Нефть остается российским. Позвольте, я введу, так сказать. Я хотел бы также это обсудить с вами. Нефть все еще остается российским товаром номер один. Топливо-энергетический комплекс обеспечивает большую часть отечественного экспорта, который сжимается. Россия получает все меньше денег от продажи сырья. Единственное, что выросло заметно, это поставки пшеницы и водки. Но они пока не могут снять страну с нефтяной иглы. То есть ни пшеница, ни водка не сопоставимы с нефтью.
Но при этом сегодня же были сообщения о том, что зерно на экспорт, его цена стремительно дешевеет.
Да, зерно падает. Это тоже сейчас чуть-чуть позже мы коснемся этого. Я дам цифры, я до них сам еще чуть-чуть не дошел. Значит, с января по май, страна продала товаров на 106 миллиардов долларов. 106 миллиардов долларов. Черт, много, а? А ты понимаешь, у нас избирателей, вот этих взрослых избирателей, примерно там 106-108 миллионов. То есть могли бы каждому дать по $1000 сейчас. А? Ну, я правду говорю. Нас 106, там, ну, хорошо, 108 взрослых избирателей. Миллионов. Значит, каждому по 1000 долларов. С января по май. А с мая по Новый год мы бы еще наколотили бы по 1000.
Ну, это же не чистая прибыль, которую ты можешь раздать.
Хорошо бы раздать. Ну ладно, неважно.
Конечно, значит, хорошо.
По сравнению с аналогичным, да. Значит, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы упали на 3, более чем на 30%. Понятно, доходы упали более чем
на 30%. То есть продавали раньше еще больше.
Да, нет, денег больше было. Основой экономического экспорта остаются топливо и энергия. 61,6% это топливо и энергия, которые мы продаем в страны дальнего зарубежья в общей структуре поставок. И падает доля. Была раньше 62. Это хорошо. Это хорошо, что падает. 68, сейчас 61. Хорошо, что доля другого возрастает. Значит, мы все больше поставляем энергии и топлива, а нам за него все меньше платят. Вот еще что. Доход по нефти 26 миллиардов долларов. В полтора раза упал. Доход по газу 12,9 на 13 миллиардов долларов. На 30% упало, на 31%. Понятно, да? То есть мы гоним туда все больше, все больше, все больше, все больше. А денег там все время при этом все меньше, меньше, меньше.
И
меньше.
Мы пытаемся все это как-то компенсировать, да. И поэтому еще да. больше продолжаем.
Да, да. Но при этом все еще мы позитивно, у нас все еще позитивная сальдо. Мы все еще покупаем за рубежом меньше, чем туда продаем. Надо отдать должное. Да-да-да. Мы в этом смысле не Венесуэла.
Как нефть нас выручает, да? И правда кормилица. Да.
Ну вот, значит, еще, что у нас еще есть? У нас экспорт пшеницы, как в денежном, так и в физическом выражении. К маю было продано 8,3 миллиона тонн пшеницы за 1,5 миллиарда долларов в этом году. К маю. Значит, а за год прежде, год назад, за такой же период удалось продать только 4,3 миллиона тонн. Ну, почти в два раза меньше. Значит, за 981 миллион. Значит, смотри, продали в два раза меньше в год назад, угу. почти за миллиард. В этом году в два раза больше, а получили только в полтора раза больше. То есть пшеница дешевеет, мы ее гоним все больше и больше за рубеж. А толку с этого немного, потому что она дешевеет все время. Наша пшеница, она превращается...
Видимо, там тоже есть какая-то долларовая составляющая.
Да. Доля сельского хозяйства, вот мы великая сельскохозяйственная держава, там посевные площади, все. 4,4% ВВП всего. Всего.
Это уже очень мало, да?
4%, 4,4%. Это очень мало. Точно. И это рекордное сейчас. Сейчас сельское хозяйство, значит, больше, чем когда бы то ни было раньше. Ну, там все при царе, может быть, еще больше было. Понятно? Значит, вот такие данные. Водка. В этом году Россия продала 921, можно сказать, тысячу декалитров водки. На треть больше, чем в прошлом году. По деньгам то же самое. Понятно, да?
Угу.
То есть мы продали на треть больше, увеличили экспорт, на треть больше. По деньгам получили то же самое, потому что она дешевеет. Водка дешевеет. Все дешевеет. Зерно дешевеет, водка дешевеет, нефть дешевеет. Все русское дешевеет категорически.
Я так понимаю, оно снаружи дешевеет.
Во всем мире.
А внутри, я имею в виду у нас в стране.
Внутри у нас в стране...
Как-то не ощущается, что оно дешевеет.
Внутри у нас в стране, я считаю, что ты живешь в мультфильме. Тут никакого отношения, ничто ни к чему, ни формальной логики, ни неформальной никакой нет. Вообще. Что мы покупаем? Мы приобрели товаров на 64,6, пусть на 65 миллиардов долларов. Значит, сальдо пока еще в пользу России. Внимание, это очень важно. Значит, тем не менее, оно меньше, позитивное сальдо, на 38 миллиардов долларов меньше, чем было год назад.
Сократилось.
Да, угу. То есть у нас сальдо позитивное, но оно сократилось на 38 миллиардов долларов. Это важно. Значит, дальше, что мы покупаем? Машины и оборудование. 28 миллиардов долларов Россия истратила за 5 месяцев. 28 миллиардов долларов. Это вся цена нашей нефти истратила на машины и оборудование.
Значит, такое ощущение, что мы проводим массовое переоборудование заводов и модернизацию.
Просто мы все покупаем за рубежом, все оборудование мы покупаем за рубежом. А значит, мы для этого продаем сырую нефть. Причем доля, например, даже дистоплива падает. То есть мы сырую нефть гоним за рубеж.
Угу.
И за сырую нефть получаем машины и оборудование. Как дикари, как африканцы.
Да.
Мы как африканцы. Значит, мы покупаем станки, комплектующие, электронику, оптику, наземный транспорт, части железнодорожных локомотивов, летательные аппараты, суда. Все это мы покупаем. Значит, мы покупаем высокотехнологичное оборудование. Сами продаем чистую сырую нефть. В некоторых отраслях нефтегазовое, сельскохозяйственное, транспортное машиностроение доля импорта доходит до 100%. Угу. Вообще все только иностранное. На втором месте после оборудования покупка еды и напитков. 14,4. Внимание, секунду вернусь. Значит, мы покупаем на 64,6 миллиарда долларов, вот купили за 5 месяцев вообще всего за рубежом. Из них 41,5 миллиард долларов, это, простите, нет, значит, на оборудование потрачено 47% вот этих денег, 47% на оборудование, а 14,5% на еду и напитки. Значит, дальше идут лекарства. Угу. 2,5 миллиарда долларов на лекарства. Потому что все знают, и мы знаем, и отлично знаем, что сколько бы ни стоили импортные лекарства, они, безусловно, всегда лучше русских.
Да, они и плюс их как сырье они там используются.
Да, и больше того, существует некая своя градация лекарств. Есть, например, лучше русских даже индийские, но лучше индийских славянские, лучше славянских французские, немецкие, лучше французских, немецких, швейцарские и так далее. Понятно, есть своя градация. Поэтому даже нянечки, которые торгуют в аптеках, они вам говорят, это индийское, это значит лучше русского. Но у нас есть славянское.
Из перетертого рога какого-нибудь
У нас
животного.
Есть славянское, говорят они, а есть немецкое. Значит, и ты такой, сколько стоит? И там немецкое стоит 700 рублей, славянское там 630, индийское 450, русское там 10 рублей, не знаю. Ты говоришь,
10
ты, говоришь,
мало.
Ты говоришь, немецкое. Сколько бы ни стоило, немецкое, жизнь одна, ты не можешь жрать дерьмо. Ты не можешь жрать дерьмо, ты только купишь немецкое. Это все, весь разговор, понятно, да? Благодаря этим цифрам видно, что помимо и мы одежду еще купили на 1,8 миллиарда долларов.
Почти как на лекарства.
2 миллиарда. На лекарства 2,5. Легковые автомобили. 2,2 миллиарда долларов мы купили легковые автомобили. Значит, смысл. Мы остались страной, которая экспортирует... Как это было? Пенька, дёготь.
Какая-нибудь соль, меха.
Да, меха, пенька и дёготь. Мы всю историю России, мы были страной, которая экспортирует дёготь, пеньку и меха. И мы такой страной остались. Ничего не изменилось. Прошли века, ничего не изменилось, ребята. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, полковник.
Мед и воск забыли, Сергей.
Мед, воск, девка, да. Да.
Но вы знаете, я бы добавил еще здесь что. Вот смотрите, наша покупка оборудования за рубежом, это, простите за мой французский, офигенно коррупционно-воровско-емкая технология. Потому что перегоняется туда примерно вдвое-втрое, а иногда и в 10 раз больше, чем реально это оборудование стоит.
Да.
То есть это один из способов вывода за рубеж денег, да? Мы заключаем контракт на поставку оборудования на 500 миллионов там, долларов. Ну, соответственно, приходит это оборудование, которое числится будет именно такой стоимостью. А реально оно будет стоить...
То есть вы считаете, что зачастую мотивация нашей покупки импортного оборудования связана... Мотивация – коррупция?
Да, конечно. Коррупция. Ну, коррупция и...
Но разве неудобнее коррупцией заниматься здесь? Неудобнее здесь купить?
Сергей, ну вот смотрите, да, начиная от наших чиновников и кончая нашими чуть более, так сказать, бизнесменами, то, в общем-то, одно и то же.
Да.
Да? Ну, то есть, у каждого из них там есть какой-нибудь трастовый фонд, который якобы занимается совершенно независимо его делами.
Да.
Вот, у них же все за бугром.
Ну да.
Там дворец в Австрии, там какой-нибудь домик в Англии, еще что-нибудь, неважно что, да,
да.
Это как бы это. Вот, но, соответственно, содержать все это. Дети там же учатся, там жены там, ну вы помните, да? Вы с нами рассказывали замечательную историю про Губера какого-то, который назначал совещание в пятницу в 6 утра, потому что...
В 7 утра, потому что у него нет, в 11.15 рейс в Лондон, в 11.15. Аэрофлот в Лондон, 11.15, надо успеть.
Деньги-то нужны те же самые.
Да.
Да, то есть доллары,
семье,
там, евро и прочее.
Ну, семья в Лондоне.
Прочие фунты. Хотя фунт сейчас упал.
Да.
А у нас-то упал рубль.
Да.
Соответственно, нужно, как бы это сказать, повежливее воровать-то больше.
Понятно. Работаю на заводе, говорит Вещества. Работаю на заводе, вся техника немецкая. Насосы, двигатели, станки сами по себе. Даже гаечные ключи обязательно немецкие. Нарочно искал, ходил по цеху, что есть русского. Быстро нашел только трубы для стока охлаждающей воды в станке. Были русские трубы для стока охлаждающей воды в станке, были русские. Ну, видите, как интересно. Швейцария тоже производит что-то маленькое, часы, шоколад и банковские услуги из века в век. И живут отлично, дело не в этом, говорит мне Phantom 3 Pilot. Вы знаете, Phantom 3 Pilot, Швейцария все-таки размерами своими несколько иная. Есть такие маленькие страны, которые дополняют, как бы дополняют в сущности, Швейцария дополняет Францию и Германию. Францию и Германию. Ну да, и север Италии. Швейцария дополняет французскую и немецкую экономику. И северо-итальянскую экономику, которая северо-итальянская экономика всегда была более-менее. Значит, правильно? Вот они дополняют и дополняют. Швейцария поэтому живет как нечто, как такой выносной такой гаджет такой.
Компактный,
который живет при этих странах. Ну, во всяком случае, зарождается, при этом, потом долго живет при этих странах. Россия так не может жить. Это все-таки другой размах, другой размер.
Да, но этот размер означает, что у нас больше возможностей. При, конечно, большем количестве проблем.
Но мы ничего не делаем.
Вот.
Пассатижи у ремонтников импортные. Пушнина, пенька, мед, дерево, строевой лес, воск, металл, говорит Юрий Гуров. Вот что мы экспортировали веками и продолжаем этим заниматься. Чтобы угодить патриотам и построить русский корабль, нужно купить в Германии станок для изготовления пушки А-192. Это очень дорогой станок. В Штатах много из Китая. В Штатах много из Китая, но Китай — это выносная промышленность Штатов. В Китае фирмы штатовские делают. Поймите, Apple делает в Китае, но это Apple, это калифорнийская фирма. Александр, не путайте, пожалуйста. Китай — это выносной цех Америки. Выносной цех Америки. Китай. Вот когда вы это поймете, вы поймете, что это делается не в Китае, а в Америке. Это делается в Америке. Американскими фирмами, которые забирают себе прибыль. Когда вы это поймете, вам станет легче. Хорошо. Еще оружие. Еще оружие,
да.
И атомная энергетика. Не знаю. Секундочку. Рамси Болтон пишет, еще мы девку экспортируем. Да, девку мы экспортируем. Кстати говоря, и в Сирию, и во всякие подозрительные места. Девку в хорошее место мы почему-то не экспортируем. Мы все время экспортируем девку в какую-нибудь Сирию, к арабам и так далее, потом мы их спасаем. Мы их наэкспортируем, потом все время спасаем. Еще ракетные пуски, ракетные двигатели. Олег, значит, давайте так, в процентном соотношении не ракетные пуски ничего не значат наши. Мы занимаем там 1 или 2% всего мирового ракетно-пускового бизнеса. Мы в бизнесе 1 или 2% в космическом. 1 или 2%. Сейчас я не помню. Но я помню, что точно меньше 5%, меньше 3%. Поэтому давайте не преувеличивать. Давайте не становиться идиотиками, начитавшимися отрывных календарей, насмотревшихся телевизора. Я вам дал проценты, нормальные проценты. Значит, мы занимаемся экспортом нефти, а импортом всего остального. Вот мы какие. И так будет всегда, наверное. Я не знаю, я спрашиваю. Новости.
Подъем. Обзор прессы.
10:38, микрофон Эльвира Хасаншина. Российская газета пишет о том, что адвокатское сообщество предлагает меры по борьбе с очередями в СИЗО. Федеральная палата адвокатов готовит радикальные предложения по борьбе с очередями в изоляторах. И, например, в том числе за счет адвокатского сообщества поставить в тюремных дворах специальные вагончики для свиданий. Также ФПА предлагает подумать о создании в стране частных тюрем. Вот об этом подробнее читайте в материале российской газеты. «Коммерсант» рассказывает о том, что жителям столицы обещают гигантские банки с вареньем и грушей в небе. На 2 новых фестиваля потратят 168 миллионов рублей. Речь идет о фестивале «Московское варенье» и о фестивале «Дары природы», который последует за ним. Обещают власти гигантские банки с вареньем, целую площадь из 8 тысяч кустов роз с белым роялем в центре, а также баварскую деревушку с йодлями, а в небе появятся большие светящиеся груши. Ну вот, по этому поводу уже КПРФ жалуется в ФАС. указ на нереалистичность сроков исполнения фестивалей. Вот об этом подробнее читайте в материале «Коммерсанта». Независимая газета рассказывает о том, что число иностранных студентов в России за год выросло на четверть. Высшее образование в Российской Федерации привлекает все больше граждан из третьего мира. Речь идет о таких государствах, как Оман, Палестина, Иордания, Абхазия, Южная Осетия и страны СНГ. Вот об этом подробнее читайте в «Независимой газете». И там же интересные материалы о том, что в Красноярске выставили на продажу историческое наследие. Это два здания в центре региональной столицы. Подробнее читайте в «Независимой газете». МКРУ рассказывает про жителя Бийска Евгения Корчагина, который добрался на «Желтом Запорожце» из Алтайского края до Москвы. Он взял курс на столицу, чтобы попасть на прием к президенту и рассказать ему о низких зарплатах и бедственном положении людей в своем регионе. Вот интервью с ним читайте в свежем выпуске МК. Ну и «Комсомольская правда» рассказывает о том, что Федор Конюхов отправился в кругосветное путешествие. Российский путешественник на самом большом воздушном шаре в мире устремился в небо, чтобы за 14 дней обогнуть планету и поставить мировой рекорд. Вот об этом подробнее читайте в репортаже «Комсомольской правды». Ну и «Фонтанка» занялась судьбой Конституционного суда. Подробнее об этом читайте на сайте издания. 10.40, это был обзор прессы, на «Говорит Москва».
Говорит Москва. 94,8.
Скажи, что Конюхов психляля в хорошем смысле. Я не говорю, что он больной, я не ставлю диагнозов. Я говорю, что он помешанный. В хорошем смысле. Ну, я имею в виду бытовом смысле, я имею в виду. В бытовом смысле помешанный.
Неутомимый.
Мне кажется, нет, он хочет, чтобы его жалели, чтобы... Он один из тех людей, которые вот, так сказать, должны добиться любви мамы через жалость, понимаешь?
А почему именно через жалость? Разве его вот эти путешествия вызывают?
Ну, конечно, конечно, он же теряется постоянно, сейчас потеряется мгновенно, сейчас отправится на этом своем шаре и окажется где-нибудь в окрестностях Марса, другой планеты.
Ну, он же профессиональный выживальщик.
Круто, круто. Он профессиональный жалобщик. Он берет всех на жалость. Он моментально теряется. И моментально все его начинают жалеть. И вся планета такая с замиранием. Федор Конюхов опять в 150-й раз потерялся к свиньям. Ну, правда, ну, надоело уже. Ну, правда, надоело. А?
Ну, да нет, он волшебный. Он преодолевает препятствия. Ну, надоело, а в таких путешествиях не исключены всякие трудности.
Да, ну, такая разновидность фрика странного.
Да он, нет, это добрый чудак.
Ему нравится балансировать на грани смерти, вот мне пишут. Он хочет сталкиваться с угрозой смерти. Это тоже такая, тоже такая вот разновидность человека, понимаешь, который любит сталкиваться с угрозой смерти. Ну, хорошо, хорошо, хорошо.
Но мы же не говорим такого же про гонщиков каких-нибудь. Они тоже постоянно сталкиваются со смертью. Или там спасатели. Тоже, а мы так горделим, говорим, спасатель в МЧС служит.
Ну, вот конечно.
Это то же самое на самом деле.
Да боже мой. Что такое? Что такое? Ты заговорила об Андрее Спасателе?
Нет.
А,
я сейчас говорю о том, что не обязательно в негативном ключе оценивать.
Будь осторожна. Хорошо, команда исследователей. И будь осторожна. Команда исследователей из Калифорнийского университета Беркли. Андрей Спасатель знает, про что я сказал. Команда исследователей из Калифорнийского университета Беркли совместно с учеными из Джорджтаунского университета, округ Колумбия, разработали средства для взлома мобильного устройства с помощью голосовых команд, встроенных на видео на YouTube. Внимание! Значит, они входят в твой смартфон.
Угу.
Когда ты смотришь ролик на YouTube, притом там скрытые голосовые команды. Кто-нибудь из компьютерщиков может мне объяснить? Пожалуйста, какой-нибудь компьютерщик, объясните, что это значит. Там скрытые голосовые команды прошиты в ролике, которых ухо не слышит. Что это значит? 7373948. То есть я скачиваю ролик, да? Я скачиваю ролик. А я его смотрю. Там мимишечный кот какой-нибудь.
Угу. Играет на пианино.
Да. В то же время идут тоном, каким-то фоном голосовые команды, которые моя Siri слышит в телефоне, на которой Siri моя начинает подчиняться и открывает доступ в каталог.
Ну, слушайте, моя Siri даже мне не подчиняется. Как она будет подчиняться другому?
Да. Смотри, на официальной веб-странице исследователи утверждают, что скрытые голосовые команды, используемые для взлома телефона, неуловимы для человеческого уха, но воспринимаются мобильными устройствами. Стать жертвой такого нападения достаточно просто. Нужно посмотреть видеоролик на YouTube. Совершенно неважно, на каком именно устройстве будет воспроизведен вредоносный ролик. Смартфон, персональный компьютер, планшет и даже телевизор. Телевизоры тоже есть, которые в сети. Команды будут восприняты голосовым помощником на мобильном устройстве Google Now или Siri.
И они будут общаться без меня.
Такие хакерские атаки позволят, могут, да-да-да, тайная жизнь домашних животных.
Домашних гаджетов.
Такие хакерские атаки могут позволить злоумышленникам загрузить и установить вредоносные программы. Также внести изменения в параметры и конфигурацию устройства. Нарушить нормальное функционирование смартфона. Угроза взлом... Ты знаешь, я прочитал сегодня это утром и отключил нафиг Siri. Я залез в General, значит, полез в Siri и отключил ее совсем.
А вдруг она слышит, даже отключенная?
Она слышит, но она в коматозе теперь. 7373-948. Кто-нибудь из компьютерщиков объясните. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей, это Артем.
Да, Артем.
Компьютерщик. Я вот могу вам сказать, что, в принципе, послать какой-то сигнал куда угодно можно. То есть можно, по идее, послать, интерпретировать звуковой сигнал программу не через микрофон, а просто через вот вывод. Ага. Что там дальше будет происходить, это уже программист вам скажет. Но теоретически послать сигнал, но это не аудиосигнал, это информационный сигнал будет.
Но они говорят, что гейт для входа — это Siri.
Ну, запросто. Значит, в Siri закладки есть.
Значит,
очень
есть.
Неудивительно.
Ну, хорошо, я отключил. Теперь как меня взломать?
Ее можно включить, потому что, скорее всего, в ядре где-то еще другие закладки, которые что-то включают.
Да?
Господи, там, да, конечно.
Ну, то есть нас все время видят и слышат. Надо, в общем, с этим смириться. Да? Запас, надо смириться.
А нужно включать симку.
Как это?
Симку, тогда...
Отключить симку?
Да, ну, вообще, вынуть ее. Тогда можно
безопасить. И выбросить телефон. Зачем он вам?
Отключить симку. Тогда, знаешь как, ну тогда... смысл в чем? Отключить симку, чтобы меня не привязали, чтобы меня не связали с этим аппаратом. Они войдут в аппарат.
А как я буду тогда ролики смотреть?
Да, ты будешь по Wi-Fi смотреть. А. Смотри, симку выкинуть, но купить новый телефон. Причем купить паленый телефон, привезенный в руках из Гонконга, чтобы он Ростест не прошел. И чтобы, таким образом, понимаешь, да? Угу. Чтобы тебя не ассоциировали с этим имеем. Вот имей там номер 20-значный, он ассоциирован с тобой сейчас, потому что ты брала на свое имя симку. Ну или, если даже брала не на свое имя, совершала звонки родственникам, знакомым, по которым можно вычислить, что это ты.
Да.
А если ты купила, никакой симки нет, это Wi-Fi устройство, но оно входит в Wi-Fi. Черт, все равно тебя вычислят.
Как я звонить-то буду тогда?
Звонить будешь с Nokia за 900 рублей, как купишь черно-белую Nokia и все за 1000 рублей.
Теперь раскрыта тайна, почему у некоторых людей по два телефона. Один дешевый, а другой дорогой.
И раскрыто много. Раскрыто много тайн. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Вероятно, про Siri речь идет о том, что передает в диапазоне, который не слышит человеческое ухо. Аппаратура это воспринимает. Любой диапазон.
Ну да.
Ну, практически.
Ну да.
Поэтому...
А какой именно? На высокой частоте или на инфра...
Может, на высокой, может, на низкой, не знаю.
Да, это за пределами человеческого уха, совершенно верно.
Да.
А мы слышим что? Мы слышим где-то от 80 Гц до 12 тысяч где-то, да?
Ну, я не знаю. Я просто предполагаю.
Ну, вот мы слышим немного, я вам прямо скажу. Мы слышим немного. Потому что сами... Ты даже покупаешь колонки, они там идут от 30 Гц, а ты все равно слышишь от 80. Ты эту реверберацию уже слышишь просто телом. Ну, как бы ощущаешь.
Как волны
низкий,
проходят
низкий,
сквозь.
Низкий звук ты уже чувствуешь просто телом. Ты его ухом не слышишь. Даже и телом не слышишь, но как бы все равно ты его чувствуешь. Сейчас, секундочку, вот мне пишет Дмитрий. Спасибо. Мы слышим от 16 Гц до 20 кГц. А от 16... Офигеть. Мне казалось, что мы от 80 где-то слышим. Дмитрий, может быть, я ошибаюсь? Я ошибаюсь, да? Значит, хорошо, но можно же за 20 килогерц уйти. Взять на 24 килогерцах, засандалить. Siri слышит, ты не слышишь. Понимаешь, там идет команда.
А помните, раньше были такие устройства, типа стиральной машинки, типа кипятильника, кладешь его в тазик, и он там ультразвуком выбивает твое белье до белизны.
Очень интересно, в разном возрасте разный диапазон. Чем старше человек, тем диапазон уже. То есть он сужается. Ну, предположим, что идеальный диапазон в молодости от 16 Гц до 20 тысяч, а потом он может быть там от 80 до 15 тысяч. То есть,
ну, перепонки же тоже стареют, они теряют какую-то чувствительность.
Они зарастают серой. Если их почистить, мне кажется, совершенно все будет по-другому. То есть, как они могут стареть, когда они лежат под слоем грязи, перепонки?
Гибкость, эластичность и все такое.
Перепонки лежат под слоем невероятной грязи.
Защищены ею.
Тампоны серы там, правильно? Зря я плакал. Полтавченко не давал поручения установить в Петербурге гигантскую статую Христа, заявили Смолин. Значит, есть у нас такой ваятель, Зураб Церетели, который...
Ваяет и ваяет.
Да, он бесконечно, значит, ставит циклопов. Понимаешь, что как бы есть люди, которые делают что-то одно, человека одного образа. Вот Зураб Церетели, он рисует георгины. Вообще рисует георгина, когда ему достается. А я видел, я же был у него в гостях дома. Он меня звал на ужин.
И весь дом у него в георгинах?
Знаешь, когда? Я был у него в гостях на ужине дома в ноябре 96-го года. 20 лет в этом ноябре будет, как я был у него дома. Там у него, вот в этом бывшем посольстве ФРГ, он же забрал себе бывшее посольство ФРГ. Ты не знаешь?
Молодец.
Он забрал себе бывшее посольство ФРГ на том основании, что это дом его по праву происхождения. И когда я спросил, почему, он сказал, это же грузинский переулок, здесь жили грузины, значит, это мой дом. Ну, это мои
предки. С такой логикой не поспоришь.
Мои предки. Тогда я ему сказал, я говорю, скажите, Зураб, а тогда Моросейка вся моя должна быть, потому что это жили мои предки, хохлы. Моросейка, это же хохлы.
А я тогда возьму себе озеро Хасан, можно?
А где оно? Подожди, где-то на Дальнем Востоке.
Да. Там еще было сражение.
Забирай.
Гектар возьму там себе.
Это все озеро забирай. Слушай, значит, Зураб Церетели, он озабочен тем, что он постоянно рисует георгины и постоянно ваяет циклопов каких-то абсолютно антихудожественных, с моей точки зрения, которыми украшает, которых все время дарит. Он пытался подарить циклопа Нью-Йорку. Он пытался еще где-то в Америке подарить циклопа, по-моему, в Пуэрто-Рико. Потому что, значит, что, там Колумба.
А всем как-то неловко, и вроде отказываются, но это же подарок, неудобно. Да? Неудобно. И
ты знаешь,
в то же время,
что
зачем вот оно мне
дома? Ты знаешь, что у людей искусство, я немножко расскажу об этом, у людей искусство подарок – это способ ввинтиться без мыла, вот ввинтиться без мыла.
Мне кажется, это типа дешево и сердито. Вот для тебя же это не так затратно. Ты все равно это будешь рисовать, ваять и все такое.
Не поняла, не поняла. Значит, Никос Сафронов. Никос Сафронов. Как я думаю, понимаю, это моя оценка, я считаю, что он проходимец. Значит, Никос Сафронов, тот еще проходимец. С моей точки зрения, я сейчас говорю об оценке. Проходимец, как Федор Конюхов, мне кажется, нет? Ну вот, такое, проходит, всюду проходит. Никос Сафронов как-то начал рисовать портреты королевы Елизаветы в Великобритании. Значит, потом он подкадривается, подъезжает к какой-нибудь, значит, бабенке новорусской и говорит... Знаете, я известный портретист. Ну, а новорусская, значит, говорит, простите, пожалуйста, а что вы делали? Какие ваши работы? Никос говорит, ну, как же я, кстати, королеву Елизавету писал? Я писал королеву... Он не говорит, что он писал из фотографии, нет. Он говорит, ну, я писал вот королеву Елизавету, я писал принцессу Монако, я писал вот, сказать, там, такую-то. И перечисляет европейскую аристократию. Новорусская мадам... Моментально говорит, хочу. Хочу. Мужу, ну давай. Ну что, за какие-то жалкие 50 тысяч долларов, за 100 тысяч долларов, за 100, может быть, 50 тысяч долларов, ты получишь мой портрет, причем от художника, который писал королеву Великобритании. Понимаешь, да?
Весьма понимаю, ну,
дальше.
Да.
Дальше, дальше, дальше.
Как
значит,
же такое пропустить?
Вот эти все наши жулики, простите, хотел сказать, писатели, не писатели, а художники, которые, значит... Господи, да я не вспомню теперь. Которые ваяют исторические всякие картины. Вот эти вот все великие наши колоссальные картины всякие, значит, ваяют. Все эти жулики. Они дарят картины. Был такой период, когда они дарили картину Третьяковке. Дарят картину Третьяковке. Приносят и говорят, мы дарим. Вот, так сказать, пожалуйста. А Третьяковка такая говорит, а зачем нам это? Это же мусор. Угу. Они говорят, ну как же, позвольте. Наше имя такое-то, мы же такие-то, мы же тут, вот сказать, там, мы же рядом с президентом, мы же всюду рядом с президентом. Вы что, вы видели нас на приеме в Кремле? Вы что, проблем хотите? Значит, мы вам дарим. Дальше создается каталог. Говорится, у него есть серия. Серия, которая называется, например, «Исторические портреты». Часть картин этой серии предлагается купить за 100 тысяч долларов, но часть не продается. А почему? Ну, они в Третьяковке. Часть вот Третьяковки, вот. Часть подарена. Нет, часть Третьяковки. Не объясняется, что подарено. Не объясняется, что подарено. А просто говорят, ну, часть картин из этой серии в Третьяковке. Поэтому вы не сможете...
Мне нравятся эти люди.
Вы не сможете их купить, они не продаются. Третьяковка не продает. И ты такой, да, ну как? Ну, может быть, я все-таки... Может быть, я все-таки... Нет-нет. Это в Третьяковке. И от этого цены на оставшиеся картины, естественно, взлетают. Понятно, да? За этот полный мусор. Полный мусор. Абсолютно антихудожественную дрянь. Они берут деньги. Большие деньги. Значит, потом Третьяковка в 90-е, она принимала эти дары, а потом перестала. В какой-то момент подарить Третьяковке тоже непросто. Мне кажется, я позволю моему криминальному уму чуть-чуть порезвиться здесь и высказать догадку. Может быть, чтобы подарить Третьяковку, в Третьяковку что-то, надо тоже хорошо заплатить. Хорошо заплатить. Ну, может быть. Я не знаю, я не исключаю, просто это мой криминальный ум такую догадку высказывает. Ну, так вот. А дальше. Что происходит с Церетели? Церетели всем дарит скульптуры. Бесплатно абсолютно. Вопрос, почему он богат, как крест? Почему он невероятно богат, Церетели?
Хороший
вопрос. Он же дарит, все дарит.
Кто-то же должен оплатить
все эти... Дарит, там, все знаю. Дарит, все как есть дарит.
Материалы.
Он говорит, дарю вам это, а вам это, а вам это, и все по 80 метров. Ну, 80, 100 метров, там 50, 30 метров. Все дарю. Значит, он делает баблос на производстве. Понимаешь? Например, он дарит несчастной, абсолютно обезумевшей от этого кошмара художественного циклопа Колумба. Он подарил Марбелье, потому что Лужков дружил с Хилем. Хиль это был мэр Марбелье. Хиль.
Понятно.
Хиль и Лужков дружили, и Церетели тут рядом с ними. Вот. Это мое мнение, да, это мое мнение, это очень важно постоянно говорить. Значит, Хиль и Лужков, мое мнение, что мэром Марбелье был Хиль, господин Хиль. По которому много уголовных дел у испанского правосудия. Он был другом Лужкова, по которому нет уголовных дел, как вы хорошо знаете. Вот, значит, и другом Гусинского. И к Хилю на день рождения значит, Лужкова отправляли самолет, Гусинский отправлял самолет. И Хиль прилетал сюда, чтобы целовать в засос Лужкова, и все это, вот это все вместе. И Церетели. Все это вместе. Была одна компашка. И он, воспользовавшись этим, Хиля где-то так сказать, там прижал к стене и подарил ему Колумба, который стоит с задницей к Марбелье. Ты знаешь, да? Угу. Если поешь Корте-Инглес в Марбелье, и там есть такая ротонда, и по этой ротонде, когда крутишься, из любой точки ты видишь задницу Колумба. Передницу Колумба ты видишь только с моря. Но поскольку ты редко бываешь в море, а все время ты в городе, то ты видишь задницу. Из любой точки вот этих краев ты видишь задницу Колумба. Причем задница высится метрах в 15 над тобой. Огромная, такая мощная жопа. В хорошем смысле. Вот, значит, а передницу видят с моря, но никто не видит, потому что там нет никого. Ну, хорошо.
А какие-нибудь яхты проезжают?
Ну, яхты, конечно, яхты.
Ну, вот, может, на них и рассчитано?
Пуэрто-Банус, Сото-Гранде. Идет, например, Гусинский на своей яхте Елена Г. У него яхта называлась Елена Г. Я на них ходил. Ну, так вот, идет на Елене Г. И видит передницу Колумба. Очень хорошо. Значит, да. Вот он так дарил. И сейчас он пытался подарить 80-метрового Христа Сочи.
Сочи, да.
Сочам. Значит, Сочи, бедные...
Но там Сочи, ни одного места не нашлось.
Сочи отскочили, сумели вывернуться. Потому что если тебе дарят Церетели, не взять тоже надо как-то, сказать, тяжеловато. Потому что он дарит так липко. Так настойчиво, так гадко, что абсолютно увернуться, это просто, я не боюсь сказать, надо написать пост в Фейсбуке. Понимаешь, как тебя пытаются изнасиловать подарком от Церетели. Хорошо, Он стал дарить этого же 80-метрового Христа теперь...
Петербургу.
Петербургу. Петербург, вот сейчас пришло сообщение, что нет, не возьмут. Не возьмут.
И там уже протоиерей выступил и сказал, что русская церковь не тяготеет.
Я предвосхищаю, что он этого Христа куда-нибудь да впарит. В ЮАР. В ЮАР впарит. В Кейптаун. А пущай в Кейптауне стоит. Вот, вот я считаю, что так. Церетели, сказать, главное не сдаваться. Вы куда-нибудь впарьте своего Христа. Все-таки медь, бронза, производство, нужно же заработать еще денег, правильно? Надо заработать еще. Молодец. Вперед, поехали дальше.
Подъем. Спонсор выпуска и застройщик ООО «КВС МСК» представляет новый жилой микрорайон «Пушкарь» в Ивантеевке. Квартиры с хорошей отделкой, собственная инфраструктура, детский сад, 15 километров от Москвы. Звоните 777-6689, код города 495.
В движении.
Константин спрашивает, откуда деньги? Бронза вывозится в огромных количествах. Бронза вывозится, металлы вывозятся. Причем у российского правительства получается еще право на вывоз беспошлины и так далее, потому что это художественный объект культуры. Понятно? Мы пойдем и проживем его этот вторник, 12 июля.